Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 октября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, конечно же. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь к нам там, как это сделал уже Артемий Демченко, Красногорочка и Георгий. Можно посмотреть, как сегодня выглядит Георгий Бабаян.
А как ты выглядишь, нельзя посмотреть? Ты же знаешь, что на самом деле туда за этим зайдут.
Я все время надеюсь, что, может быть, когда-нибудь они начнут обсуждать уже тебя.
Можно не только зайти и увидеть, но и обсудить, как выглядит Евгения Фомина, правильно?
Какой ты отвратительный провокатор.
Я байчу шизиков, да, давайте, шизики,
да, мерзительно.
Заходите, залетайте, срочно. Умный огурчик тут.
Евгений.
Да, Григорий Санкт-Петербурга, Алексей Кузнецов тоже. Кстати, Алексей Кузнецов вот со своей рубрикой стандартной подъезжает,
да,
к нам. День работника автомобильного транспорта, день сурдопереводчика, день работника в СИЗО и тюрем.
Все для нас.
Поздравляю.
Да, спасибо. Да, точно, я же в концлагере работаю, я забыла все время. Ой, господи, как-то надо привыкнуть уже, что ж такое-то? Столько работ, понимаешь, Жорин, как ты не успеваешь переключаться. Сегодня день автомобилиста. Поздравьте с этим профессиональным праздником моего отца Виктора Кирилловича Полунина и брата Алексея Полунина из города Харциска, пишет нам Алексей Полунин. Нет, ты посмотри, мы превращаемся в русское радио потихонечку.
Да.
Коллеги захватывают как-то.
А сегодня еще и день автомобилиста.
Ты что, издеваешься? Тебе только что написал Алексей Кузнецов, и ты это, главное, даже прочитал. Что
а, сегодня... день работника автомобильного транспорта. Я не воспринял. День работника автомобильного... Работник автомобильного транспорта и автомобилист для меня разные вещи.
Да, я поняла, конечно.
Мы все автомобилисты, но я при этом не работаю.
Мы все автолюбители.
А мы автолюбители?
Да, а автомобилисты — это те, которые занимаются этим профессионально.
Ну, я профессионал.
Да, конечно.
Не, ну так-то я на самом деле радиоведущий. Это я так, понимаете? Просто по выходным такси, таксую там и так далее. Поэтому да.
А вот смотри-ка, Эндрю Первый стейл там мчатся уже в свой Ростов-на-Дону и передают нам привет откуда-то из-под Липецка с трассы М4.
А что в Ростове сейчас с погодой? Тепло?
Наверняка там хорошо, да. Ну, в Москве-то как хорошо. Ты посмотри.
Не тепло.
Не тепло, но красиво зато.
Светло. В Москве светло. И нет дождя.
Ну,
уже спасибо.
Все, это блистательно. О, профессионализм продолжается в нашем эфире.
Я же автомобилист, правильно?
Да, радиоведущий, точно. Крестный отец на месте. Денис тоже поздравляет всех с днем автомобилиста и желает здоровья и удачи на дорогах. Виктор 26-й здесь. А 497-й считает, что мы с тобой специалисты во всех областях.
Давайте, может быть, тогда про специалистов и поговорим.
Да, конечно. Потому что он спрашивает, чем до смерти накормить тараканов, не бегая в хозяйственный магазин. Понимаешь? Мы, а кому еще задавать
настолько
этот вопрос, как не
нет,
нам?
Нет, ну не настолько, конечно, специалист.
Да уж ладно, сейчас разберемся.
Ну ладно, ты шаришь. Ну, у тебя много тараканов, рассказывай.
В голове?
Ну, обычно да, конечно.
О, Дмитрий Элсталь тоже здесь. А Эндрю Первый говорит, что в Ростове-на-Дону сейчас плюс 20, как им докладывают.
Плюс 20?
Что, кажется, мы не тот город выбрали для обитания, нет?
Да ладно, я не думал, что там так тепло. Плюс 20? Ну, это перебор, слушайте, это как вообще нечестно. В Сочи сколько?
Да, разве они как-то по-разному?
В Сочи плюс 40 тогда? Нет, ну, в Сочи обычно теплее даже, чем в Ростове. Слушайте, плюс 20, это несправедливо, это незаконно, А мы можем за это банить, нет?
Не знаю.
Не знаю.
Если пока они фотографию не пришлют, я считаю, что это не оскорбление. Вот пришлют фотографию, будут, конечно, вопросики.
Так, россияне в ходе опроса рассказали, в каких профессиях люди чаще всего шутят. То есть профессии, которые, видимо, обязывают, да, как-то с юмором подходить к жизни.
Так, ну, допустим, профессия, в которой люди чаще всего шутят неудачно, уже определилась. Это радиоведущий. А остальное?
Таксисты.
О, как!
Юристы.
Это, здрасте, зачем?
Учителя.
Так.
А самыми угрюмыми сотрудники паспортных столов признаны. А у нас есть вообще еще паспортные столы? Это же МФЦ теперь, нет?
Ну, наверное, может быть, где-нибудь осталось. Ну, как пережиток, так сказать, прошлого.
Настолько...
А потом, знаешь, может быть, въелось в голову настолько...
Настолько угрюмые были, что, да, до сих пор сидят в голове. Ну, в общем, и, естественно, сотрудники ЗАГСов и представители сферы ЖКХ.
Ну,
вот
слушай,
это самые унылые ребята.
Вообще то есть сантехник пришел и вообще не шутит, конечно. Он просто тебе кран сорвал и сидит, потом его затыкает пальцем.
Не до шуток. Ну, видимо, так, да. В онлайн-опросе, значит, компании Амик. Это же Александр Масляков и компания. Это же, правильно я понимаю, Амик?
Да.
То есть КВНщики, что ли, опрос проводили?
Ну, а кого еще это может интересовать? Они ищут себе новую кровь.
Ну, их не назвали. Обратите внимание, то есть, да? Все-таки не тот, конечно, КВН, не тот. Там 3000 человек приняли участие в этом опросе. Соответственно, ну, наверное, можем считать плюс-минус репрезентативным этот опрос. Люди также перечислили профессии, где чрезмерное чувство юмора неуместно.
Это врач,
страховой агент, работник банка и полицейский. Приветствуются шутки от кассиров, контролеров и работников учреждений культуры. Вот, соответственно, о чем мы хотим с вами поговорить. Присоединяйтесь вот к этому опросу. И как вам кажется, говорите, кто самые веселые ребята на Земле, вот так вот по вашему опыту, кто чаще всего шутит, если делить на профессии? И кто, естественно, самый унылый? И кто вот неуместно? Очень хочется узнать. Действительно, вот прям, может быть, у вас есть какой-то случай, когда с вами пошутили, и ты думаешь, елки-палки.
Нашел место, спрашивается.
Ну да, ну ты чего? Ну там, например,
в морге.
Похоронное бюро, да.
Я уверен, кстати, что они как белая. Раз шутят, вообще невозможно.
Или так, знаешь, воу-воу, встает! Да ладно, шучу. Знаешь, вот что-нибудь такое. Ну,
то есть... А ты знаешь, что?
Бывают, наверное, моменты, когда не очень. 925-48-94-8, это смс-портал, телеграм говорит и Москобот, и звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Заходите, подписывайтесь. Я знаю, многие не подписываются почему-то. Это неправильно, вы смотрите,
да,
но не подписывайтесь,
вообще.
Это прям вот преступление. Ставьте лайки, дизлайки и, естественно, пишите в чат.
Понятно, ну смотри, служил в милиции, веселух каждый день, это Дмитрий Алсталь нам рассказывает. Синоптики чаще всего шутят, по мнению Эндрю Первого. Конечно, вам сказали, что у вас там плюс 20, но знающие люди утверждают, что в Ростове-на-Дону сейчас плюс 7.
Тогда да, конечно, вот это шутка.
Президент у нас...
Это неуместно, кстати.
Ну так, это как-то...
Да, это неуместно. Президент, да, президент шутит. Ну, кстати, мне кажется, политик должен обладать чувством юмора. Если у политика нет чувства юмора, он...
Он какой-то унылый.
За последнее время, например, там, в Соединенных Штатах тех же, вот последняя президентская кампания, она была вообще не смешная?
Ну, она была трагикомичная.
Да, а вот предыдущая, когда Трамп с Хиллари шли, вот там прямо они друг друга прожаривали, так сказать, просто налево и направо.
Ну, у Трампа все в порядке, и с самоиронией, и с чувством юмора.
И у Клинтон тоже, на самом деле, да.
Как ни странно.
Они друг на другом издевались прям жестко, это было смешно. Это было смешно.
Даже мясо лося были. Пишет. Мясо... Депутаты любят пошутить. Мясо лося. Нет, а что, я виновата, что ли, что они так себя называют? У нас, видишь, тут, между прочим, целый обед. Мясо лося и умный огурчик. Все нормально, я считаю.
Сейчас немножечко еще пролистаешь, найдешь винтовку. Документ к ней. Ладу Ларгус. Где-нибудь там рядом припаркованы.
Ой, не знаю. Предатели иностранных языков часто шутят, потому что шутки помогают учить языки. Это 933-й нам пишет. Военные, считает Денис из Балашихи.
Военных должен быть какой-то специфический такой, да?
Солдафонский юмор.
Да-да-да, очень.
Сам сказал, сам посмеялся.
Ну, например, да. Ну, хорошо, согласен. Зюганов вот не юморист, пишет Евгений. А на Украине президент что-то вообще последнее время грустный какой-то, пишет Григорий Санкт-Петербург.
А он отшутил свое.
Ну, да, свое отработал уже на этом поприще, поэтому ему не до шуток, мягко говоря. 10 лет назад отправили от института проводить перепись населения. Люди очень не доверяли переписчикам. Я пытался разрядить обстановку шуточками, они захлопали. захлопывали дверь.
Так, ты перепись прошел?
Нет.
Господи, боже ты мой, слушайте, с кем приходится работать?
Потому что
в смысле?
Каждый раз... Ну, потому что я захожу через приложение.
Так не надо, надо заходить через компьютер.
Да я не помню пароль и логин. Не, логин-то, наверное, помню, там что-то
там снился.
Да-да-да, снился я не помню. Я надеюсь, что у меня есть логин, а не снился. Потому что снился я никогда в жизни не вспомню.
Да.
Да, а пароль не помню. Ну, он, скорее всего, такой же, как и везде, только какая-то немножечко другая комбинация. Но вот это подбирать, сидеть, мне очень лень. Поэтому нет, я два или три раза порывался. Заходил, не вспоминал с первого раза пароль. И думаю, нет, ладно.
А я прошла. Раз. Я прошла, да? Да. Это было, кстати, непросто. Наверное, минут 25 это все дело заняло, потому что там же ты вбиваешь всех, кто проживает с тобой на одной территории, вот, к сожалению. И значит, и источники дохода всех этих вот потрясающих людей. Ну, знаешь, там, мужа миллионера.
Ну, да.
И вот, и я, когда вбила, отловила падчерицу свою в коридоре и говорю, если что, имей в виду, я написала, что у тебя основной источник дохода – это иждивенка.
Спалила.
Вот, да. Она говорит, то есть мне придется так же писать. Я говорю, ну, как-то, ну, ты же должна же понимать, что это все чистая правда.
Но твой основной источник дохода тоже иждивенка?
Конечно.
И второстепенный уже все остальное.
Да, да, да. А ты как думал?
Муж миллионер. Бывает, да. Зачем через компьютер? Я через смартфон и приложение госуслуг прошел перепись, пишет мясо
лось. Я вот кого не видела, ни у кого не вышло. Вы такой один, мясо лось.
Я вот как раз пытался через телефон. Не-не, не работает так. Не работает. Так, надо тогда ждать переписчиков, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Я тоже жду их, на самом деле, где-то в глубине души, что они когда-нибудь придут.
Да ты дома-то бываешь?
Нет, меня не будет дома. Там будет только жена.
И она не пройдет. Откроет дверь?
Нет, откроет. Смотря как пошутят.
А.
То есть, знаешь, если переписчики заходят со словами «Открывайте, ФСБ!», тогда, конечно, будут вопросики. Или что-нибудь так, что-то так удивилось сильно. Ну-ка.
Я читаю сообщение от Мансура Бадреддинова. Он пишет, не думал, что одежда так меняет человека. А что такое ты сегодня надел такое удивительное? Ты же, как всегда, в темно-синем. Что изменилось? Мансур, поясните вашу мысль. Ой, я, конечно, в беспокойстве. У меня на обувном производстве любят шутить на тему бетонной обуви или гоголевских черевичек, пишет крестный отец.
Что такое черевички?
Черевички.
Черевички. Что это такое?
Ты что, издеваешься?
Понятия не имею, что такое черевички.
«Ночь перед Рождеством». Помнишь, такая была повесть у Гоголя?
Угу.
Да? Вот там, значит, бабёнка, которую он хотел охмурить, потребовала у него черевички, как у царицы. Елизаветы II, по-моему, на тот момент. Вот. И он на чёрте летал...
Екатерина II.
По-моему, Елизавета там была. Екатерина? Я не помню, какая была царица, когда действие происходило.
Ну и что такое черевички?
Елизавета Первая, конечно же, как и вторую, что я несу. Кого ты слушаешь вообще? Елизавета Петровна, я имел в виду. Да, британская это сидит в королевской семье,
я
у меня
сижу,
в душе, да?
Я вот сижу задумался, знаешь.
Да, вот тут-то мы, кажется, испалились.
А так раз, а ты та черная из 007, знаешь?
Да.
Такая, а я Бонд, Джеймс Бонд. И так, ага!
Да, да,
ничего,
но нет.
Да, бьюсь я еще.
Я уже, то есть, я хочешь увижу. Сказать, что надо прекращать есть эклеры, я уже начинаю по фигуре смахивать на нее, да? Вот настолько все плохо. Ну ладно, хорошо. Я не знаю, как ты сегодня
будешь
в этой
студии. Главное, чтобы не ее величество. Ты недалеко, конечно, но еще подождите.
Значит так.
Пару лет есть. Ну.
Черевички — это обувь. Туфли.
Это туфли.
Туфли. Да, баба туфли хотела. И он поймал черта.
Все логично.
И на нем гонял в Питер, чтобы добыть вот эти вот царские черевички.
Время идет, а бабы все хотят туфли.
Вообще ничего не меняется.
Да, ничего
вообще
не меняется.
Ничего. Должны же быть какие-то вечные ценности.
Как у царицы.
Как у царицы. Не.
Нет?
Представила сразу. Не. Ну что ты, в чем дело? Антипаша грустит в Шереметьево, ждет встречу. Поддержите меня. Антипаша, мы вас очень поддерживаем.
Это насколько надо не любить Паш, чтобы выбрать себе такой ник? В какой-то момент, да, какой-то Павел явно плюнул вам в борщ, что вы такой ник выбрали, я антипаша. Отныне и навсегда.
Да.
Теперь я антипаша.
Или антипаша.
Антипаша тоже может быть. Но что-то мне подсказывает, что не паша. Не паша.
Нет, нет.
Да.
Саша Кобылкин спрашивает, в чем заключается скрытый смысл нашей сущности?
Ну,
давай.
Это, мы рано или поздно раскроем эту тему в сегодняшнем эфире. Вы даже не представляете, сколько там еще прекрасных тем, поэтому когда-нибудь до этого дойдет. Не беспокойтесь.
Да, Михаил Мишустин поясняет, в чем оказывается дело. Мансур перепутал Романа и Георгия и решил, что это одежда меняет человека.
Это хорошо.
Это шутка, если это шутка, Михаил, то это прям отлично.
Слушай, ну ты сталкивалась когда-нибудь по жизни вот прям вот с неуместным юмором от кого-нибудь? Вот тут ты приходишь...
Кроме тебя?
Какой-нибудь... Да, кроме меня.
Ну нет, это сложно, слушай, это эталон, его довольно трудно переплюнуть.
Но... Ну уж постарайся что-нибудь вспомнить.
Ну, таксисты, конечно, все время пытаются шутить, и все время очень однообразно. Это как-то утомляет.
Тебе не попадался юморной?
По-настоящему юморной таксист ни разу мне не попадался. Они все время либо как-то очень неумело заигрывают, если уж пытаются со мной разговаривать зачем-то, либо вот это вот, знаешь, ну, заигрывают они, естественно, в стиле «вашей маме зять не нужен», и... какие там еще бывают вопросы,
вам не
да?
больно? Вам не больно, нет? Ну просто вы же явно упали с неба, вы же...
А, вот это? Да-да-да-да-да. Нет, видишь, такой заход, я не знала. Ну там много всяких вот в таком же духе, да, там, значит, а у вас родители случайно...
Что?
Никто там, я не знаю, не ювелиры, как у них получился такой бриллиант.
О,
да,
хорошо.
Да, понял, да?
Да, хорош, хорош. А, таксисты.
Таксисты, все прекрасно.
Ничего не могу сказать.
При Екатерине II это было, пишет 748-й, ну, слава богу, вот видите. А тебе нужно срочно перечитать Гоголя. Да зачем уже ему перечитывать, если он его еще впервые не читал? Узнает ли таксисты меня, Евгений? Спрашивает Дмитрий Осталь.
Было. Целевая же аудитория, конечно, узнает.
Бывало, бывало.
Мне, кстати, никогда не узнавали.
Потому что не ездишь в такси.
Да,
сложно,
я сам таксист.
Сложно узнать тебя.
Я сам таксист. А, что есть еще у нас? Исходя из ситуации в мире, черевички теперь мужику достать должен. Ну да, наверное. Я, кстати, так смотрю на эти черевички у нас там на нашей YouTube-трансляции. Ты мне, правда, их загородила. Я только хотел на них посмотреть, но ты все вот загородила. Я вижу только свою рожу.
Ну?
А, ну, такие, да?
Ну, такие, да.
По премиум УСТВ ботиночки-то.
Угу, что-то есть в этом.
Очень даже, да. Ничего, ну, кстати, моднява.
Ничего, нормально, кстати.
Лора пьяна, наверное. Хорошо, хорошо.
Так, вы не поверите, но в Сарове в одном месте 5 эклеров в упаковке стоят 320 рублей. Они великолепны, но это грабеж. За такие денежки даже 6 штучек не положили, пишет нам Евгений. Я хочу 5 эклеров за 320 рублей, если они великолепны. Это прям мечта моя была бы.
Куда тебе 5-то?
Ну...
Остановись, пока остановка не стала последней, называется. 5 эклеров.
Ну, может быть, я бы кого-нибудь угостила.
Да,
нет?
Конечно, да.
Не похоже,
нет,
да?
Нет, нет, нет. Все мое, все 5. Будешь сидеть в углу и жевать.
Отвратительно.
Я пытаюсь вспомнить, когда вот какого-нибудь человека, который неуместно прям шутил. Я согласен, наверное, с этим списком, вот что учителя.
Так подожди, я не поняла, что случилось. Ты забыл про Казакова?
Нет, нет. Чтобы это было вот прям. Не, ну Казаков все в тему делает. Казаков очень смешной, очень в тему. Нет, вот чтобы профессия, с которой прям не вяжется.
Ну, ты, конечно, похоронный агент.
Ну и врач, врач. Врач я тоже не очень люблю.
Врач?
Да, когда врачи шутят. Ну, то есть, знаешь, когда
у них очень специфический.
У тебя сломан копчик, и он, например, говорит, ну, поход паралич у вас будет, знаешь, вот что-нибудь такое.
Ну, что такое бывает?
Или, ну, надо, значит, оттяпать.
Такое бывает?
Да, бывает. Вот у меня так с пальцем было.
Mm.
Когда я пришел и, ну, в травмпункт, и мне так сказали, да. Ну, походу, надо резать. Тут уже не спасти.
Интересно.
Да ладно, сейчас идите на рентген. Ты такой...
Да, ну, как-то... А ты как-то немножко не в том настроении, как-то чтобы,
да? Да, у тебя рука опухшая, синяя, знаешь, ты такой, что с моим пальцем? Ну, надо отрезать, походу, да-да-да. Это как в КВН было, помнишь, к диетологу приходит человек. Говорит, я хочу похудеть, сколько вам надо? Ну, килограммов 50. Ну, это, наверное, ногу надо отрезать.
Вот, да,
вот
да, да.
Так же и здесь, да. Но вот врачи совсем, конечно, не в тему бывают.
Ну,
там
ладно.
Совсем не в тему.
Да, я так подумала, что когда я последний раз приходила со своей сломанной ногой, ну, в смысле, слегка задетой, врач тоже такой говорит, ну что, доплясались? А ведь я же действительно доплясалась.
Врачи, вы чё вообще?
Да, я говорю, ну а что ж вы так вот? Ну, врач был прекрасен, абсолютно. Да ладно, врачебный юмор блистателен, пишет Денис Девятиэтажник. Одно только, коли доктор сыт, так и больному легче.
Но я помню, что вот момент, когда я засыпал на операции и все еще слышал все, что происходит, и когда врач разговаривал с ассистентами, там, вот, которые тоже в операционной были, что ему надо бы побыстрее, чтобы успеть на обед, Итак, сколько у нас есть? Так, давайте как-нибудь побыстрее. А я все чувствую, как он меня режет и так далее. Я... Может, не надо побыстрее? Пожалуйста, не надо. Он такой, что, не спит, что ли? Ну, давай, врубайся, врубайся, давай.
Хорош.
Сейчас, сейчас заснешь, сейчас заснешь.
Ну, как-то не захотелось.
Да, я такой, что вообще происходит?
А что там тебе оперировали? Все-таки, может, отрезали лишнего-то?
Ну, вроде есть.
Вроде есть.
Но было 6.
А, тогда все хорошо.
Было 6. Один куда-то забрали. 7373-94-8. Номер нашего прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот. И смс-портал 925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Артем. Я вот согласен с тем, что самые лучшие, наверное, шутки у врачей. У меня так получилось, что в детстве часто штопали. И когда они шутили, скажем так, по-взрослому, это всегда как-то успокаивало. Потому что когда взрослый пытается пошутить так, чтобы ребенка не обидеть и не испугать, то дети все равно чувствуют, что их как бы обманывают. А когда с тобой так вот шутит жестко специалист, сразу понятно, что ты в надежных руках профессионала. И это как-то...
А по-взрослому это как?
Ну, там, само засохнет, отвалится, там... Как будем,
ну вот так, как тебе не нравится.
По локоть или по кисть, там, ну вот в таком.
И вас это успокаивало, да?
Естественно, я же понимал, что это шутка, но при этом, если человек себе позволяет так шутить, при этом дело-то очень серьезно, тебе приехали, ты там весь в крови, тебе нужно сейчас оперировать, зашивать, о, как ты понимаешь, что это тут все, на самом деле, все серьезно.
А он хохочет, шутит, хохочет и гогочет.
Нет, он не хохочет, он именно серьезным лицом все это говорит. Ты понимаешь, что это шутка.
Да, понятно. Это у вас хорошее чувство юмора, что вы понимаете, спасибо, что это шутка. Да. Баба, я вот не понимаю.
Не, я иногда действительно не понимаю. Знаешь, что когда человек, бывает такое чувство юмора у людей, то, что они шутят, но при этом говорят это с непробиваемым лицом абсолютно. Uh-huh. То есть он тебя смотрит и говорит ровно той же интонацией, которой говорит обычно какую-нибудь вещь, дичь какую-нибудь, да, от которой у тебя волосы дыбом встают, и ты такой, что? Он такой, ну да, 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 конечно. И ты такой, чего? Он такой,
ну, ты серьезно,
шутка,
да?
Шутка. Я такой, ну, братан, ну, это вообще не в тему. Я вот пытаюсь вспомнить, у меня недавно было что-то прям подобное, но я не могу вспомнить, с кем и где это когда было.
Военно-морской юмор не до всех доходит, сообщает нам Григорий из Питера. Ну, у меня стоматолог был веселый, пишет нам Смит, без подробностей. Самые неудачные шутники.
У меня стоматолог был веселый.
Да-да-да. Это стендаперы, одного даже выдворили из страны за такую шутку. Было дело. Он теперь обратно просится.
Стендапер? А, да. Резализаде?
Да. Говорит, ну что ж вы на самом-то деле?
Да. Хоть матрас дайте.
Ну, как-то да. Надо как-то.
А по поводу стендаперов, кстати, знаешь, наблюдение. Ты замечала, что у нас куда-то ушло слово юморист?
Конечно.
И все теперь комики.
А у нас было слово юморист?
Ну, конечно. Всегда раньше было слово юморист именно. А теперь комик. У нас все комики.
Потому что комик звучит более западно.
Ну, конечно, это потому что западное очень даже слово.
Ну, и все.
Да, но юмористов вообще больше нету. И все вот эти стендаперы, они же стендап-комики. Именно, понимаешь?
Потому что стендап-юморист звучит как-то глупо.
Потому
чувствуешь?
Что все эти стендаперы засланные казачки.
Да,
понимаешь?
Потому что они...
С империалистического запада. Всех их надо.
О,
вот одну ребенку, ну, и туда их. Да, вот так, шутка. Вот так вот. Да, вот это вот была неуместная история.
Как всегда, собственно, ничего не меняется. Вахтеры и контролеры в метро никогда не шутят. Какие контролеры в метро? Стратегический инвестор. Какие контролеры в метро?
Ну, раньше были, в будках сидели. Вот, наверное, это имеется в виду. Эти люди. Я, правда, их давно-давно не видел. Я был в метро. А когда был, не обращал внимания. Хотя будки вроде там какие-то еще есть.
Да, и там сидят люди, которые, если что, отключат себе эскалатор.
Ну, все, вот это вот они.
Да.
Не шуть, не, это не веселые люди. Они самые злобные были всегда, знаешь, эти, вот самая злобная версия этих женщин, это которая сидела внизу эскалатора. Вот ты едешь, спускаешься, и там,
у которой висит табличка, будка справок не дает, да?
Вот, да, вот это вот самая злобная вообще, в принципе, женщина, мне кажется, в городе была. На любой станции метро прям у них такая секта злобных женщин была. Вот они на тебя смотрели, пожирали тебя взглядом, несмотря на то, что ты ехал, шел, знаешь, спускался быстро или скатывался, а вот по этой посередине, по перилу, неважно, тебя ненавидел этот человек просто всем сердцем.
Знаешь, я такого не замечала, может быть, это что-то к тебе конкретное?
Знаешь, ты когда все время проезжала, она тебе 5 давала.
Да, да, да.
Здорово. их давно не виделись вообще, люблю тебя, конечно. Меня прям ненавидело всем сердцем. Петя этот едет, сволочь.
Вот ты перестал ездить на метро. Теперь мы раскрыли твою тайную сущность. 9.30 в Москве, новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 октября, воскресенье, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты: смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», и звоните 7373-94-8, код 495.
А вы что, ездите на метро, нас спрашивает 789-й? Конечно, вы можете в этом убедиться, если посмотрите на наши радостные лица, лица людей из метро в нашей YouTube-трансляции.
Такой прям это, знаешь, вопрос: вы что, на метро ездите?
Да.
Чего? Да. Нет, конечно, нет.
Нас поздравляет с Хэллоуином Павел Котельников. Слушай, сейчас тебе расскажу жуткую историю. Вообще не воскресную, нифига не радостную. Совершенно чудовищную. Сегодня с утра я листаю сторис, и одна там из моих бывших коллег выкладывает фотографию своего кота с ободранной мордой и говорит, что у нее черный кот, что это вообще отвратительно, этот ваш чертов Хэллоуин, потому что в канун этого праздника всякие, значит, граждане считают модным ловить и мучить черных кошек. Ты можешь себе представить?
Чего?
Да, да, это отвратительно, омерзительно, мы осуждаем.
Серьезно?
Да.
Ловят черных кошек и мучают?
И мучают. Представляешь, они ему морду опалили. Ну вообще кошмар какой-то. Ну так разве можно?
Опалили? Сожгли в смысле?
В смысле сожгли, да.
Ты сейчас, ты меня что-то это шокировало.
Прям. Ну как бы это не сейчас не шутка.
Ну что, совсем
представляешь? Охренеть, да, и она говорит, это очень распространенная история, что все владельцы черных кошек в канун Хэллоуина прячут своих животных, чтобы они там не ходили. Она говорит, а мы вот первый раз с этим столкнулись, и он у нас вышел там в загородном доме, он гуляет.
Офигеть, нет, ну они просто...
Что? Что с вами?
Ты
не
меня
так?
Прям действительно сейчас что-то
шокировало. Ну, понимаешь, да.
Первый раз об этом
я просто еще увидела слово Хэллоуин и сразу вспомнила чудовищную историю, омерзительно совершенно.
А вчера был, да?
Ну,
я так по,
да, вот,
по Инстаграму видел, там все что-то
все в тыквах, да.
Нарядились, да, в этих во всех страхолюдин. Как будто
как
раньше,
будто можно да. было, да, как будто надо наряжаться, да.
Да, может быть, никто как раз не наряжался. Может, просто я в Инстаграм залез.
Занавагар пишет, да, что он видел меня в метро. Действительно, это правда. Мы фотографировались в метро с Занавагаром.
Это смешно.
Да, это было очень неловко. Знаешь, вот тот самый случай, когда вот...
А ты резко начинаешь делать вид, как будто на экскурсию пришла, да? Ничего себе!
Ты понимаешь еще, в чем проблема? Что я вышла на Домодедовской.
Домодедовская?
Нет, на Орехово.
Вот это потрясающе.
Да, это, конечно, было совсем вообще.
И тут есть люди.
Ну надо же, да. Это вот был, конечно, такой чудесный эпизод. Виталий Филип говорит, что он к нам наконец присоединился. Мы не правы, юмористы остались, но не в модном движении стендаперов. Петросян себя считает юмористом, Дроботенко, Степаненко, Владимир Винокур тоже юмористы, а другие, да, уже стали комиками. Виталий Фили, специально для вас сегодня обязательно появится книга со свиньей.
Да, книга со свиньей ждет своего часа.
Ты должен был ее взять, но забыл.
Да, а ее нельзя заранее брать, она провоцирует, понимаешь? Ты ее сразу хочешь взять и открыть, и начать читать.
Ну нет, 9.40, рано.
Рано, поэтому она пока лежит там. Да, ну ничего, скоро ее возьмем. Ну, слушай, ну давай тогда, да? Про... Где это у нас тема?
Про деньги.
Ну вот, да, про деньги, ну такие, про специфические деньги.
Знаешь, самое классное, что я не распечатала заголовок этой чудесной новости, а он был отличный. Значит, он выглядел так. Россиянам рассказали, когда нужно готовиться к пенсии. И следующая фраза. называемый ЛИД, откладывать средства к пенсионному возрасту россиянам нужно начинать как можно раньше.
Да, это хорошо. Это хорошо, конечно. Очень журналистский текст.
Да, максимально.
Об этом нашим коллегам из РИА Новостей рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. По его словам, государство выделяет большие средства на выплату страховой пенсии гражданам и ее индексацию. Однако на сегодняшний день коэффициент замещения утраченного заработка в России составляет... Так, какая-то муть. Да?
Да?
Давай
да,
найдем,
да, да.
Найдем здесь, что у нас по существу. Короче, по существу только то, что надо откладывать на пенсию прям с первого дохода. Угу. В этом случае даже небольшие суммы будут прирастать инвестиционным доходом, который будет приумножаться по принципу сложных процентов.
Так, ладно, ребята, ну давайте будем все честны. У кого первый доход был такой, чтобы с него можно было что-то отложить?
И хотя бы есть один человек на свете, который что-то действительно отложил со своего первого дохода. Вот он получил первые деньги, заработал mm-hmm. первые в своей жизни деньги.
Да, первый доход 100 там, долларов за гонорар в журнале, за статью в журнале.
Как вариант, например, да.
Да, и прям, вот... конечно, да, не пошел покупать себе вон те вот белые полусапожки.
Надо да. отложить на пенсию.
Да, Андрей, действительно, мне же уже 16.
Как готовитесь к пенсии? Откладываете ли вы что-нибудь на черный день вообще, в принципе, да, или не на черный день, на будущее, как хотите можете называть.
На
не только же про пенсию можно, в принципе, на пенсию откладывать, да, на что-то же можно еще откладывать, но не копить, потому что вот копить и откладывать — это разные вещи, согласитесь.
Конечно.
Копишь ты на что-то. Да, откладываешь вот просто на что-нибудь вдруг когда-нибудь случится.
На то, на что ты будешь жить, к примеру, когда... Это самое. Или вдруг там накопится на квартирку, и будешь ты рантье.
Ну вот почему мне кажется, что это вот вообще нереально? Вот чтобы накопилось на квартирку, или чтобы накопилось столько, чтобы ты на это смог жить потом.
Ой,
это
знаю.
Сколько надо откладывать-то?
Ну, смотря как жить, наверное, еще. Это тоже зависит.
Ну, наверное. Ну, хорошо. Но все равно, сколько надо откладывать?
Ну, вот Григорий из Питера пишет. Бабушкина квартира – мой пенсионный фонд. А что вы будете делать с бабушкиной квартирой? Вы ее продадите и будете жить на вырученные средства? Или вы будете ее сдавать? Так сдавать, сколько там у вас в Питере будет сдаваться, за какую сумму бабушкина квартира?
Ну, что, в Питере, мне кажется, нормально.
Ну, слушай, давай так.
Съем жилья.
Ну, сколько сдается средняя квартира в Москве? Сколько она стоит?
1050,
я 1050.
Думаю.
1050. Ну, средняя. Это что? Ну, средняя квартира. 50 тысяч рублей. Ну, это как бы не совсем та сумма, на которую тебе на пенсии хотелось бы жить вдвоем, естественно. Понимаешь, ты же не один будешь жить на эти деньги, а с женой.
Не, ну, приятная.
Ну, приятная.
50.
Но недостаточно.
Ну, нормально.
Ну, недостаточно.
Ну, нормально, 50. Слушай, дайте мне какую-нибудь, я сдам за 50. Ну, я и за
30
сдам.
Ты жить будешь?
Я перееду.
Хватит уже, кого ты обманываешь?
Сдайте мне кто-нибудь за 50. Очень сразу. Хотя нет, я дешевле снимаю, не надо мне за 50.
Ну
что,
ладно.
Грабануть меня решили здесь средь бела дня? Мне кажется,
решили.
Ты впариваешь у меня, по-моему, так.
Нет.
Это NLP, или как это называется, да? Ты программируешь.
Я, ну. Когда продаю свои квартиры, потом люди становятся главным редактором. Так что ты имей в виду.
СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Говорим о том, откладываете ли вы на пенсию, на черный день.
И как?
И как, да, каким образом вкладываетесь в свое безоблачное будущее?
50 тысяч плюс 21 тысяча московской пенсии – это немало, пишет нам мясо лося. Надо на пенсию в Белоруссию переезжать, там продукты дешевые. Это Григорий из Питера. Что это за квартира за 50, спрашивает Серж 13-й. Ой, это
ну, хорошая
обычная,
квартира.
На самом деле. Ты знаешь, я же состою в потрясающей... Какая двушка, тебя маля? В потрясающей группе Flats for Friends в Фейсбуке. Просто чисто для того, чтобы читать комментарии. Это, ну, и посты, соответственно.
Ты мне показывал, да, не, ну это какая-то такая группа.
Там лучше.
Странная, мягко говоря.
Сейчас я тебе расскажу.
7-3-3-94-8, доброе утро.
Здравствуйте, Михаил. Ну, я получаю и государственную пенсию, и негосударственную. 10 лет уже. Она не индексируется, негосударственная пенсия. И если я вышел на пенсию, у меня 7 тысяч была негосударственная, а государственная была 4 тысячи. Сейчас государственная 24 тысячи, а это так и осталось 7 тысяч. Так что вот этот бред, новый лохотрон, который они запускают, причем деньги-то обесцениваются.
Mm-hmm. Понятно. То есть, ну, я честно, спасибо. Я не очень разбираюсь во всех вот этих вот пенсионных фондах.
Да, конечно, ты же думаешь, что ты не дед.
Истории, я думаю, что я не дед, да. Я думаю, что у меня есть возможность, я вот посмотрю на коллег, посмотрю, как у них будет с этим, да, и на их ошибках буду учиться. Вот на данный момент учусь на твоих.
У тебя... Как, научился? Хотел бы просто понять, чему ты у меня научился. Что было успешного?
Максимально. Вот это, наверное, сейчас было демонстрация единственного. Двушка в Митино 33 тысячи рублей стоит. А пишет нам Серж 13. Ну вот, а двушка в центре Москвы, да даже не в центре, вот.
Ну, где-нибудь. Где нам нравится, да.
Уже тебе 50.
Конечно.
Да. Поэтому все, что касается частных пенсионных фондов, нечастных пенсионных фондов, в это особо лезть даже и не хочется. Хочется просто понимать, как это скорее в голове у людей устроено. Потому что я знаю, что то, как это в голове и то, как это на практике, оно отличается прям вот кардинально. Очень сильно кардинально.
Ну, так значит, вот. Да. Мой, например, уважаемый супруг, портфельный инвестор по второй версии, да, по первой миллионер, утверждает, что нужно с 30 лет откладывать 10% любого дохода. Не только, соответственно, твоей основной зарплаты, но если у тебя есть какая-нибудь дополнительная зарплата, от нее тоже 10%. Если ты там, не знаю, 5 тысяч рублей заработал где-нибудь, там, не знаю, лекцию какую-нибудь прочитал, от нее тоже 500 рублей, пожалуйста, будь любезен, положи. И вот таким образом ты будешь...
Интересно, за 5 тысяч рублей лекцию где читают? В КФС на вокзале, что ли? Что это за расценка такая, 5 тысяч рублей?
Отличная расценка.
За лекцию? Чтобы
ты понимал. Ну, для онлайн-лекции, например, это прям очень хорошо.
А, онлайн-лекция.
Да. Ну и, кстати, если ты думаешь, что какой-нибудь вузовский преподаватель читает одну лекцию там за полтинник, то это, конечно, мечты, 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 мечты.
Не, ну вузовский преподаватель — это другое, это его прямая обязанность читать лекции, это его главная работа.
Ну хорошо, на тебя пригласили.
Ты так сказал, что просто лекция как дополнительный заработок, я поэтому так среагировал.
Нет, ну разовая какая-нибудь там история, не знаю, какой-нибудь там онлайн-курс для тех, кто думает, что они, окончив эти онлайн-курсы, будут потом гениями. Ну что-нибудь в этом духе, знаешь, такой.
Мне кажется,
инфо-цыганство такое
легенькое. Ты сейчас все онлайн-курсы описал.
Да, 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 да. Да,
идет ровно так.
Ну вот.
Да, 5 тысяч рублей.
Да, ну типа того.
Ну хорошо, 10% откладываешь.
Угу. Да, и вот, значит, в какой-то момент, к моменту наступления пенсионного возраста.
В кубышку или в банк?
Ну можно в банк, можно, опять же, там в банке ты же раскладываешь их по разным банкам. Но чтобы у тебя сумма, которая лежит, не превышала ту, которая покрывается страховкой. То есть 1,5 миллиона рублей на сегодняшний момент, по-моему. Или 1,4 миллиона. Напомните мне, кто лучше разбирается.
Сколько вы отложили-то, ёлки-палки?
Да если бы.
Это опять, да, расхождение?
Нервное. Нервное началось.
По нескольким банкам, чтобы не превышало 1,5 миллиона.
Это я тебе идеальный мир описываю.
Она когда показывала по нескольким банкам, она показала раз 5, наверное, банков 5. По нескольким банкам.
Да что, двумя руками показывала?
Да, двумя руками. Офигеть, блин.
Да, ну, да, да.
Ёлки-палки. А, хорошо.
Ты понимаешь, что ты вызываешь классовую ненависть ко мне?
Да.
Но Зоновагр, он знает, он меня видел в метро.
Я не откладываю, боюсь не дожить до пенсии, пишет мясо лося. Ну, до пенсии, может, и нет, но какой-нибудь пенсионер вас сожрет на ларгусе, отвезет до дома. Или он еще не пенсионер? Какого он года? Там надо этот ролик посмотреть, он же там говорил, какого он года рождения, пенсионер он или нет. Да, не помню. Вопрос не только в том, как отложить, но и как удержать и не потратить раньше, пишет Юлия.
Это правда. Это же вообще не наш метод, Юлия. Только если кому-нибудь отдать. Можно отдать моей маме, кстати. Вот уж кто тебе потом ни копеечки не вернет.
Но...
Ты что, мне мама накопила на шубу в свое время? Мама мне накопила на квартиру? Ну, в смысле, не своих, а из моих.
На
квартиру, господи, что ты не слушай, ты меня, несу чушь какую-то. На машину.
На квартиру? В Майами?
На первую мою машину. Это у меня мама отбирала, у меня, значит, часть моей зарплаты оставляла там какие-то вот 3 копеечки. Говорила, это я тебе коплю на шубу. Я говорю, да-да, конечно, ты просто отбираешь мои деньги. А потом мне такая, оп, говорит, смотри, иди купи. Вот у тебя есть на шубу.
Крутяк.
Да. Это было прям очень круто, ты что ты. Она мне и потом говорила, что, Женя, ты же ведь все транжиришь, давай я буду твоим маленьким банком. Угу. Всем нужна такая женщина, как моя мама.
Ну, хоть какой-то процентик добралась за обслуживание.
Я думаю, что она в процессе как-то их использовала.
Да-да-да, они в обороте. Да. Знаешь, бабки, она на твоих бабках делает еще больше бабок.
Я уверена, вот абсолютно.
Подход, вот этот подход. Это уважаемая история, уважаемая.
Чего откладывать-то? Экономим на всем, каждую копейку тратить надо, и не думать надо, и ток всегда есть бабло, пишет нам Юр Соколов. Неплохо живет. Ната Балабина рассказывает, что оккупировала бабкину хату. Это все-то я цитирую. Вот наш слушатель, смотрите, какой лексикон интересный. Мамаша два раза пыталась отжать, но обломалась. Я смотрю, успешная семья. Угу. Такая, где все друг друга любят.
Главней всего погода в
голове. Да, да,
да. Да, любите друг друга, я вижу. 7373948, слушаем вас. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что вот этот товарищ, или он нам совсем не товарищ, из негосударственного пенсионного фонда, хочет только, чтобы граждане принесли ему деньги на жалование ему и его сотрудников. Что будет с фондом, и с пенсионной системой через 5, 10, а тем более через 20 лет, никто не знает. А жалование-то надо получать сейчас, ежемесячно. Так что он ждет доверчивых буратино, чтобы несли к нему на поле чудес свои монетки.
И как, а как вы поступаете со своими монетками?
Ну, то, что есть, я положу в банк, так сказать, потому что, это обычная, практика, система. Мне предлагали и в банке, и всякие звонки по телефону, там какие-то инвестиционные фонды, я не знаю, облигации, акции.
Поскольку
я ничего в этом не понимаю, и, как сказать, и с вероятностью большой это потеряю, то я ни на что на это не клюю. Ну, хотя бы та сумма, которая в банке, наверное, сохранится, если, так сказать, не придется ее тратить раньше. Но то, что касается пенсионной системы, она так много, так часто меняется. Я вам только один пример приведу. При советской власти, когда парень шел там в армию, то ему в общий трудовой и пенсионный стаж и засчитывалась и служба в армии, и если вредное производство было, и как вредный стаж, то можно там на 5 лет выйти раньше. Потом все это поменялось, и много раз менялось. Так что этому деятелю из пенсионного фонда нужно сейчас жалование получать, и в следующем году, и через год. А что будет даже через 5 лет, его вообще не интересует.
Понятно, спасибо. Спасибо. У меня на этот счет вообще такая логика. Я надеюсь просто работать до предела.
И умереть на работе.
Грубо говоря, да.
Хороший план.
Это самая надежная, мне кажется, история. Угу. То есть, как только ты начинаешь...
Все-таки надеешься, да, что еще должность главного редактора передается по наследству.
А нет. Нет.
Посмотрим.
Я слышал, что не передается, конечно. Да, может быть, где-нибудь, когда-нибудь что-нибудь перепадет. Но я действительно тебе сейчас без шуток, на самом деле. Мне кажется, что вот это самый надежный вариант.
Да, но вдруг ты не сможешь.
Ну, тогда будет плохо, конечно.
С другой стороны, обидно. А что ты не сможешь-то? Ты же не на стройке работаешь. Сиди себе, неси вот эту пургу свою дальше.
Не, ну подожди, мы еще не знаем, что там по наследству реально передают. Придется и на стройке поработать немножечко. Поэтому еще не вечер. Ну, а так, по-другому. Ну, знаешь, в своих руках просто хочется держать вот свое собственное будущее. Чтобы оно от тебя зависело, а не от кого-то. Не от государства, не от какого частного фонда.
Не от банка,
да-да-да.
Читаем дальше сообщение наших слушателей. Вот Виталий Филипп пишет: конечно, я отложил на пенсию из тех 500 рублей, которые получил в театральной студии в далеком 2006-м. Да-да, да перестаньте, даже такой душнин, как я, об этом не так думает, пишет Виталий Филипп. Я не откладываю, боюсь не дожить, это мы уже читали. Я стал откладывать с тех пор, как родители стали давать мне деньги на мороженое. Пишет нам стратегический инвестор, а сразу понятно, все тут складывается.
На стратегического инвестора, да, все сходится, а ник с поступками очень даже. Это, причем я не первый раз замечаю.
Впервые заработал 450 рублей в 6 лет в детском саду за участие в фотосъемках. Дедушка успешно вложил все в МММ, с тех пор желание работать у меня пропало аж до окончания вуза.
Этот добрый док. Успешно вложился в МММ.
Молодец. Умный огурчик. Умный огурчик, моя ролевая модель. Планируем с женой купить несколько квартир и сдавать некоторые, когда выйдем на пенсию.
Отлично, отлично. Вот это подход прям на 10 из 10, я считаю.
Да, так. Умный огурчик, кстати, верняк. Вы точно женаты, да?
Слушай, а может, хватит одного миллионера? Успокойся. Или ты просто огурцы любишь?
Огурцы очень люблю, да. Я на первую зарплату купил ящик джинтоника в 9 классе дворником на стоянке работал, где ставил свою «Волгу» Владимир Владимирович. Рассказывает нам Григорий из Питера.
Вы были вот буквально вот... в шаге от безоблачного будущего.
Да, вот так вот в элитных кругах. Да.
Да.
В итоге, 2073 год, радио говорит Москва, Георгий продолжает читать книгу со свиньей.
Она большая. Она очень большая. 7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, вот сейчас у нас такое финансовое положение в стране, что у нас копить это очень сложно, потому что, знаете, есть такая типа шутки, что только начнешь деньги откладывать, копить, то трусы порвутся, то сахар подорожает. И, в общем, на что-то приходится тратить. В советское время я была еще тогда не замужем, и я как бы не переживала. Я тратила, ну, спокойно, без всяких там... Хотела духи покупала, хотела платья какие-то импортные. Вот. Но и я знала, что у меня будет зарплата, что она как бы не будет задержана, не будет как бы уменьшена или что-то еще.
Да, потом наступил 85-й год, 87-й год, 88-й год. Не было ни зарплаты, ни продуктов в магазинах. Дальше.
Я это пережила, да, я знаю это все. И тогда тем более копить ничего нельзя было. Вот, потом сейчас вот, у меня очень муж в этом плане грамотный человек, не ведется ни на какие финансовые вот эти все дела, там, зазывалочки, завлекалочки, понимает, что это все обман, что это все как бы на дурака идет рассчитано. Ну, счет в банке есть, откладывает с каждой зарплаты какую-то сумму, такой загашничек, вот, который на крайний день, на всякие там непредвиденные расходы. Не знаю, как по-другому в наше время.
Повезло.
Спасибо,
вам,
повезло, с мужем,
да, муж молодец. А мне, знаешь, интересует все время, ну как интересует, вызывает во мне интерес.
Угу. И такой еще разрез.
Я не могу сказать, что я этим людям завидую, но я не обладаю этим навыком, и поэтому, знаешь, смотрю на них так.
Всегда
с уважением. Наверное. На людей, которые на самом деле умудряются поднимать какие-либо деньги на ставках на спорт. Кстати, лучше... Нет, на самом деле на акциях на всяких. На вложениях бумаги.
Полредакции этих поднимателей, они сначала там навкладывали, а потом заглядываешь к ним в телефон, а там минус 100. Думаешь, а почему у тебя минус 100 тысяч здесь, вот скажи, пожалуйста. А он такой, это временно, это сейчас просто... Там это сейчас будет потом в следующем месяце плюс 300. А он смотрит через месяц, там минус 200.
Вот это лажа. Вот эти люди...
Вот это все наши коллеги.
Вот эти люди ничего... Вот на них я никак не смотрю. А есть же люди, которые действительно умудряются
на этом зарабатывать. А я с нежностью.
Это редкость, когда вот это не баловство. Потому что сейчас в основном это вот, знаешь, я инвестор.
Угу,
у меня есть тот самый портфель.
Мамкин инвестор.
Да, все это мамкин инвестор.
Да. А вот на... 1500 рублей вложил в Тинькофф инвестиции.
Я бы даже сказал, мамкины инвестора. Знаешь, в данном случае и в данном контексте. Но есть же люди, которые действительно умудряются зарабатывать. Но это, знаешь, из 10 полчеловека, наверное.
Слушай, так это образование надо иметь какое-то, наверное. Или склад мозгов. Или немножечко разобраться надо в этом вопросе, ты понимаешь?
Это склад ума должен быть.
Ты же понимаешь, что мы сейчас пойдем поинвестируем, и что дальше будет?
Нет, я поэтому в эту и не лезу. Что? Я даже... Единственное,
я могу инвестировать в помидоры с рынка. Вот это у меня отлично получается. Потом сгноить их в холодильнике. Вот моя инвестиционная схема такая.
Единственное, как я сталкиваюсь с инвестиционными со всеми рынками, это когда листаешь телеканалы, и там, знаешь, вот пока ты от домашнего до СТС идешь, где-нибудь РБК попадется, и все, и ты вот просто пролистываешь. Это единственное, как я сталкиваюсь со всеми этими котировками. Все. И меня, главное, полностью устраивает, я так скажу. Вообще нормально.
Да, позорище, конечно. У нас с супругой есть кубышка, в которую улетает немного рублей с каждой зарплаты. Ну, даже не считаем, сколько там. Ну, я не считаю, пишет Александр. А супруга ваша не только считает, но и знает, дорогой Александр.
И минусует.
И минусует немножечко.
Потому что, да, в ее же власти все цифры. Только она знает, сколько там действительно. Хорошо живет супруга. Если покупать доллар по 88 рублей, то точно станешь стратегическим инвестором.
О, однозначно, да. Проще купить золото и спрятать в шкаф до лучших времен. Я не мамкин инвестор, не искушен другими инструментами. А золото мы в каком виде покупаем? В виде слитка?
Я бы купил бы слиток.
Слиток такой... золота, в этом что-то есть,
да,
такое, да?
Красивый такой, да. Отполированный.
Да, 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 вот как в кино.
Угу, да.
Вот что-то вот тоже и смотрю иногда на слиток золота, думаю.
Смотришь иногда на слиток золота? Ничего себе! Да ты что вообще устроил это? Ты, а зачем ты в метро ездишь? Он... Присматриваешься, какую станцию прикупить, что ли? Что это такое?
Он разжигает классовую ненависть. Не слушайте, это все неправда.
По нескольким, значит, по несколько сотен банков там раскладываем деньги, так аккуратненько, чтобы по страховым, значит, все укладывались, на слитки золота любуюсь. Муж миллионер, инвестор.
Портфельный инвестор. Да. Я планирую купить нескольких Захаров, которых буду сдавать в аренду на пенсии. Пишет нам Михаил Мишустин. А Юр Соколов сообщает, что со слитка берут НДС два раза. Вот человек разбирается. Вот к нему вопросы, пожалуйста, не ко мне.
У меня никаких вопросов к Михаилу Мишустину нет.
Это Юра Соколов. К нему можно.
К нему? Тогда да, тогда вопросов масса. Новости на «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 октября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там, значит, задавать свои вопросы, общаться друг с другом, смотреть, как щурится Бабаян в компьютер. Так хищно.
Это новость про Китай.
Как кошечка. Это был китаец, а я-то думала.
Китайский.
Какой кошмар, да. Ну, все с тобой ясно.
Слиток золота — это вообще вещь неудобная, пишет Виталий Филим. Звучит круто, а толку мало. Гораздо проще купить золото в виде монет. Это выгодно, потому как на слитки есть налог 20%, а на монеты нет. Если что, монету можно продать на том же Авито, а слиток там продавать незаконно.
Я также... смотрю, Виталий Филип прямо заботился вообще, в свое время приобретением слитка. Сколько он стоит? Загугли.
Слиток золота? Да. Сейчас узнаем. Так, также к слитку должен прилагаться сертификат, подтверждающий его происхождение, пробу, дату изготовления, уникальный номер. В общем, мороки слишком много.
Это к тому, что, значит, ты не натырил украшений со всех своих баб и не переплавил их в слитки, видимо, да? В это имеется в виду. Для этого нужен номер и все остальное.
Сколько же у тебя баб? И сколько украшений должно быть, чтобы на слиток им переплавить?
Слушай, ну как-то, значит, старайся, активнее, будет достаточно.
А у тебя там все, знаешь, причем? Ты туда и серебро, и латунь.
Дверную ручку.
Да, это вот от тех баб, которые не очень, знаешь, были латунные. Херачил серебро, все туда, да. Так, слитки драгоценных металлов.
Давай, покупаем. Вот оттуда у меня и слиток золота, потому что на метро ездит, пишет там умный огурчик.
Класс. Слиток золота — это класс. Так,
да. Swiss Francs, пишет Виталий Фили. Да, точно, это оно.
Это Swiss Francs, да-да-да.
Да-да-да.
Купить в офисе банка.
Да, покупаем. Да, слитки есть маленькие. Ну ладно, хорошо. Так, читаем еще ваше сообщение с нашего YouTube-канала, пока Георгий приобретает нам слиток золота.
Вот мы и дошли до этой фразы, да, в эфире все-таки? Все-таки это прозвучало, ладно.
Да, Юра Соколов пишет, разговор ни о чем, денег все равно нет, а пенсии еще дальше. Ренат Баратов говорит, что опять обсуждаем быт содержанок. Да, Юра рассказывает, как живет. Хазин тоже советует золотые монетки, пишет Евгений Петров.
Так, слушай, говорят, на Авито незаконно продавать, да?
Да, но продают, да?
Ну вот, пожалуйста, золотой слиток. На Авито.
Да ты издеваешься, что ли? Ну куда ты полез?
480 тысяч рублей.
Ну нет, это незаконно.
Ну, кстати, такой слиток, ну его вообще, некрасивый.
Юля, давай покажем некрасивый слиток с Авито.
Он вообще прям вообще некрасивый.
Некрасивый?
Как, смотри, ну что это такое?
Ой, ну как несерьезный.
Да.
Нет, вот я хотела вот такой вот, который со скошенными углами.
Да.
Ты же такой представил себе?
Конечно.
Ну, вот мне нравится.
Который что... грузит в какие-нибудь машины воры, знаешь, там вот и вывозит.
Да, и где-то, где-то вот рядом должен быть Джордж Клуни со своим породистым лицом. Что-то вот такое должно
быть. Да, ну я такой нашел. Но это, правда, зажигалка в виде слитка золота. И она стоит 220 рублей. Такой можно и прикупить,
бери,
в принципе.
Да. В украшениях золото 585-й пробы, то есть там золото 58,5%, а остальное примеси, пишет нам Андрей. Естественно, но если там будет, ну, кстати, не всегда 585-е.
А слиток золота какой формы пробы?
999-е должно быть.
А, да, тут прям вообще чистое золото. То есть
999-е.
Слушай, я еще один слиток нашел, он тоже не крутой.
Тоже не крутой? Что такое? А крутой еще ты сегодня ты найдешь, нет? Сейчас я буду искать. Вот
что-нибудь крутое надо?
Нельзя вообще.
Пожалуйста, я нашел тот самый шоколад. Вон слиток. Показывает Юля слиток в нашей трансляции. Ну какой-то...
Ну, что-то нет. Что-то нет.
Да, нет. Я, конечно, если вдруг вы вот уже шли, такие, сейчас я подарю Бабаяну слиток, и услышали, что он мне не нравится, и решили передумать, не надо, не стоит.
Примешь,
идите, да?
Ты человек не гордый.
Конечно. Я возьму, пожму вам руку, даже, я не знаю, наверное, скажу спасибо, не факт, но может быть, да, и заберу слиток. Но он мог быть бы и покрасивее.
Покрасивее. Ну ладно, хорошо. Золото можно покупать в унциях по 10 граммов, говорит нам крестный отец. А в унциях что-то мне, знаешь, сразу какие-то ассоциации с Джеком Лондоном, золотая лихорадка на Аляске, вот это все, значит, север, там вот они намывают песок. Что-то у меня такие сразу ассоциации, нет?
А да, я вот, пока
вот,
ты...
Расплачиваются золотым песком в каком-нибудь баре за порцию виски, вот что-то вот в этом духе.
Ну вот я пока ты там хочешь виски себе за золотой песок, я нашел...
Я умею!
Я нашел мыло в виде золотого слитка, да. Это больше похоже на то золото, которое... Знаешь, мне кажется, это вот про то, что надо четче выбирать себе цель, потому что вот если... Поставишь цель себе, кучу вот этих вот красивых граненых слитков золота, чтобы дома из них, да, там себе выстраивать, например, какое-нибудь кресло из слитков золота и сидеть.
Это холодно. Как...
Вот будешь в итоге на кресле из мыла сидеть, потому что настоящие слитки выглядят не так.
Это очень грустно. Угу. Это очень грустно, я хотела вообще все по-другому. Вот представляешь, как нам кинематограф все испортил.
Золотые слитки.
Слитки можно давать в прокат, как пакеты из ЦУМа, пишет Денис Девятиэтажник. У тебя есть дома пакет из ЦУМа?
Да.
Да, я так и знала. Да, ты его купил за 100 рублей.
Да, на Дубровке. В магазине, который пакетами торгует.
Да?
Да-да-да, есть еще пакет Армани, Дольче Габбана.
И Луитон.
Не, Луитон.
Нет, пошлятина.
Золотые слитки продают. Представляешь, на самом деле под золотыми слитками скрываются щенки Голден Ретривера. Вот это золотые слитки. Тут такие хорошие собаки.
Да, понятно, все с тобой. Все, конечно, проблемы, да.
Купить, что ли, собаку? Красивая.
Ты такую собаку тоже не можешь купить.
Голден ретривер.
Ну, наверняка какая-нибудь породистая, знаешь. Юль, покажи нам голден ретривера, пожалуйста. Ой, какой сладкий, невозможно.
Как Юля дойдет этого голден ретривера?
Я не знаю, сколько стоит-то?
Не написано.
Да.
Да, она очень хорошая собака.
Ну все понятно. Пока Бабаян умиляется, я вам расскажу новость. Власти Китая планируют ограничить строительство супернебоскребов в небольших городах. Это принято, значит, такое решение в рамках более широкой борьбы с тщеславными проектами и в целях сокращения потребления энергии. Теперь, значит, если небоскреб высотой более 150 метров в небольшом городе, это будет запрещено.
Угу.
Небольшой город, по их мнению, по мнению китайцев, чтобы ты понимал. Знаешь, сколько?
Сколько?
Меньше 3 миллионов.
Да, понятно. Это очень похоже на Китай. Ну, кстати, для Китая действительно прям деревушка, да, какая-то.
Все друг друга знают, наверное.
Слушайте, 150 метров. Это на сколько? Большой, господи, Юля, что делает с нашей трансляцией? Там одни собаки.
О, Юля! Это, конечно, больно.
Там такие собаки.
Такие собаки вообще невозможные, слушай. Причем еще щенки, а маленькие все такие хорошие. Еще большие не такие классные.
Да.
Наверное,
маленький.
Ребенком тоже было ничего.
Маленький. Да, я был прекрасным ребенком. Маленькие ретриверы и лабрадоры. Это ж просто прелесть вообще. Собак хочу.
Есть так называемые металлические щита. Так, тебе сейчас собаку принесут. На руки слиток не дадут, но электронную отметку сделают. А стоимость золота, серебра, платины, палладия на счету будет привязана к ценам на бирже.
Так, ладно, хорош. Вы, мамкины инвесторы, мы все поняли. Идите, покупайте. Google продает акции срочно, все скупаем. Дешевеет Facebook. Цукерберга сейчас тут нагнем на бабки, да? А мы пока про
небоскребы.
Интересно, значит, ну что мы хотим? Ты, суть по
всему, хочешь поговорить? Я, конечно, хочу поговорить о комфортной застройке, о том, как она должна выглядеть, и как должно выглядеть, на ваш взгляд, комфортное жилье, и вот ваше отношение конкретно к этим вот строениям, которые мы называем небоскребами.
Угу. Но это всегда про жилье?
Это не всегда про жилье, это иногда про облик города. Это вот иногда про красивое. Ну, то есть, ты бы хотел бы жить в Сити?
Нет.
Ну, естественно.
От слова совсем. Я вообще не люблю Сити, мне не нравится.
Да, конечно, да. Давай, рассказывай. Зеленый виноград это называется.
Нет, я тебе серьезно говорю. Мне Сити не нравится от слова совсем. Вот даже отсюда смотришь, а и Москва-Сити у нас видно и из окна, да, у нас много чего видно из окна, но выбивается из общего облика города, как мне кажется. Там очень мало вот в этом комплексе красивых домов. И там есть один просто урод.
Который золотой.
Да,
который зачем они сделали его оранжевым? Да. Вот если бы они не сделали его оранжевым, все было бы хорошо.
Да, но, это, конечно, но он прям вот уродливый, он прям ужасно отвратительный дом. Поэтому я не очень люблю небоскребы. Но, честно, я...
Слушай, хорошо, Москва-Сити — это не все небоскребы в мире, согласись.
Да, в Петербурге очень красивый небоскреб.
Лахта?
Угу. Я вот ее тут недавно увидел. Она красивая.
Юль, покажем Лахту и покажи, пожалуйста, Москва-Сити. Мы сейчас выведем на чистую воду человека, у которого со вкусом...
Мне кажется, что это Лахта...
Москва-Сити мы сейчас показываем в нашей трансляции.
Симпатичнее, вот, чем все, что есть у нас здесь в Москва-Сити, кроме, наверное, вот этой спирали.
Спиралька очень хорошенькая, мне кажется. Не, ну Золотая башня — это, конечно, ерунда, я согласна. Небоскребы — это круто, когда мало земли, строите ввысь, единственный выход, чтобы дома не стояли в метре друг от друга, пишет нам Михаил Мишустин.
Как относитесь к высоченным домам? Вам хотелось бы жить как можно выше, или вам кажется, что это некомфортно, и все-таки есть какой-то предел для человека, который там, ну, где должен жить, обитать вообще, в принципе, человек, что совсем уж высоко забираться, это как-то, ну...
Противоестественно.
Да. Вот, да, хорошее слово. 925-48-94-8, русский язык ведет, вообще, что делать? Говорит МСК-бот, это телеграм наш, и 7373-94-8, код 495, это номер для звонков к нам в прямой эфир. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, это Виктор 26, благодарю за эфир.
Подмосковье.
Я однократно бывал в Стокгольме и что-то не наблюдал высотных зданий. Это мое, как это, мое видение, а мое личное мнение, понимаете, не дай бог что-нибудь случится, тут, значит, с сотого этажа бегать, прыгать, да там себе все ноги поломаешь. Техника безопасности. И второй вопрос. Фирма КАТО, она, по-моему, до 15 этажа пожарная часть, как говорится, ну, в смысле, может потушить пожар. Остальное все, как говорится, сами знаете, на чем, как это, держится, на птичьих правах. То ли будет, то ли нет. Вот такое мое субъективное мнение. Благодарю за эфир еще раз. Всего
спасибо.
Хорошего.
Спасибо. Спасибо. Юля, покажи, пожалуйста, Виктору 26-му в нашей трансляции небоскреб в Стокгольме. Башня Инновационен.
Ну, такая башня. Очень, кстати, по-стокгольмски выглядит.
Абсолютно, вот, знаешь, да. Но 125 метров. Это высоко?
Как я не считаешь? Знаю, сколько вот у нас башня здесь в Сити самая высокая?
Ой, ну там поболее будет, мне кажется. Высота Сити. Что-то мы как не подготовились, конечно. Как обычно все. Да, высота Сити, пожалуйста, 374. Это в два раза меньше.
Ну это вообще какая-то это пятиэтажка. По факту, 120... Сколько?
125.
Это разве небоскреб?
Там нет мусоропроводов, пишет нам 933-й. Так и слава богу!
Вот именно. Да это же минус, что ли, тебе?
Да, это вот оно. Началась наша пятиминутка ненависти к мусоропроводам. Ненавижу мусоропроводы.
Не, ну я не ненавижу, конечно.
Ненавижу, но... просто. Кто их придумал вообще? Что за человек это такой? Это же просто не по-божески даже.
А почему? Ну, слушай, у тебя, видимо, явно что-то проблемы
какие-то. Нет, у меня нет никаких проблем, просто я считаю, что
тебя
мусоропровод...
Тебя в детстве побил мусоропровод?
Да, я пытался засосать. Ну а что ты смеешься? У нас в спальных районах дома выше, чем небоскреб в Стокгольме, пишет Андрей.
Да, 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 это вообще не серьезно. А что у тебя с этим проводом-то?
Во-первых, в него гениальные соседи все время зачем-то бросают бутылки, и они с грохотом с 9-го этажа до 1-го несутся, обивая все углы, разбиваясь попутно и будя, мне кажется, весь дом. Согласись, есть такое?
Нет. Нету.
Понятно. Повезло с соседями.
Нет, повезло, видимо, с расположением мусорпровода. Он может достаточно быть? Далеко, я ничего не слышу.
А, значит, ты, соответственно, ты еще и ароматы не ощущаешь.
Вообще.
Да.
Он, кстати, он не пахнет, и за ним ухаживают просто. И
у меня тоже не пахнет.
Должно быть обслуживание.
Да, просто. Он как бы не распространяет амбре на весь подъезд, но если ты к нему подойдешь и его откроешь, это неприятно. Понимаешь? Вот это вот сам процесс взаимодействия с мусоропроводом, он, конечно...
А к помойке подходишь?
А ты ее не трогаешь. Ты ее не трогаешь. Ты к ней подошел, вот так вот пакетик, бам, через бортик, и пошел дальше.
Слушай, вообще берешь из окна, раз, пакетик,
это тоже бывает, не без этого должны понимать.
Вот и провод.
Да, вы спите на лестничной клетке около мусоропровода, спрашивает стратегический инвестор. А как вы догадались? В обнимку со слитком золота.
Из метро выходит. И туда, к себе домой, да, в подъезд. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте, Валерий, Москва. Вы многоэтажные вот еще дома обсуждаете,
да? Мы все подряд обсуждаем, врывайтесь.
А, хорошо. Ну, смотрите, я живу в доме, 30-этажный дом, в среднем высота потолков в квартире где-то 3 с хвостиком. Ну, 3,2, 3,3, где-то так. Последние 3 этажа там большие, высокие, метров по 5, наверное, включая пентхаус. Вот я на 25-м этаже живу. Вид сумасшедший, конечно, из окна. Где-то после 20-го этажа просто крыши все исчезают, вот эти окружающих домов. И ты видишь только либо очень красивый вид на Москву, у меня рядом Тверезинский парк, либо на парк. Вид бомба, прямо скажу вам. Но для людей, которых, наверное, есть проблемы с давлением, то есть вот когда поднимаешься на лифте быстро, реально чувствуешь какие-то изменения внутри себя.
Слушайте, а очередь к лифту есть?
Нет.
Сколько лифтов?
3.
3 лифта. А сколько квартир на этаже?
Сейчас скажу вам. 1, 2, 3, 4, 5 квартир.
5 квартир?
Чё, почём,
да, неплохо. Спасибо, спасибо, интересно.
Так интересовалось, как будто, ну что, почём? Да,
нет, ну просто это на самом деле действительно любопытно, потому что все, не все, но очень многие, значит, мои знакомые, кто живет в достаточно высоких домах, жалуются, что по утрам, знаешь, типа из разряда 8 утра, когда все ведут детей в школу или в детский сад, выходят на работу, лифта не дождешься.
Ну, у меня так.
У тебя так.
Да, вот, я же у меня говорю. Не очень высокий дом.
Угу.
Там, наверное, этажей, 25, наверное, это максимум.
Какой?
Я на 6-м живу, поэтому я не знаю, сколько. Знаешь, я вот никогда не был. Да, да. Но бывает, вот, да, по утрам приходится ждать. Тоже 3 лифта.
Угу.
И тоже
периодически это какой стандарт. Ждать, да.
Причем он так построен по такой технологии, этот дом, что лестница, по которой можно спуститься, 6-й этаж не так уж высоко. Но лестница,
спуститься можно, да.
Лестница находится за отдельной дверью.
Которую, я все очень
которую
люблю,
надо
да.
идти открывать. То есть ты вот хочешь, не хочешь, но тут никогда в жизни до этой лестницы не доберешься. Не дойдешь. Приходится ждать лифт. Но это не катастрофа.
Проблема белых людей.
Не катастрофа. Вот когда один из лифтов ломается, вот тогда начинаются проблемы.
А, ну понятно. Ладно, хорошо. Есть мусоропроводы с кухни, она просто их не видела, пишет Ната Балабина. Господи, как я люблю этот снобизм. Мусоропроводы, знаешь, на кухнях в сталинских домах 30-х-40-х годов.
Я же знаю.
Все нормальные люди их заваривают, естественно, всегда.
А там все не так просто.
Ну, просто я была в квартирах, в которых уже они были заварены, видимо, с 90-х.
А я был в которых нет.
И как?
Чтобы заварить, как делают? Ты можешь заварить сам вход, да, но он же у тебя останется.
Конечно.
И ты будешь все равно слышать, как народ там все скидывает.
Слушай, ну неужели кто-то пользуется до сих пор этой еще жутью?
Еще как пользуются.
Господи,
люди. И чтобы его убрать, надо, чтобы все с верхнего до нижнего этажа договорились его убрать.
Так это же невозможно договориться, это же люди.
Ну, иногда,
как же ты с людьми договариваешься?
Иногда получается. Вот кто-то в свое время умудрялся, и в целых, бывает, подъездах, вот целых секциях.
Ну, у вас заварен?
А? У меня
или
нет,
у вас не было?
У меня нет,
а у вас
не было никогда. Такой, да? Нет, я был просто в таких домах, где бывает вот эта
история. Я просто думал, что, может быть, это какая-то ваша история, потому
не,
что...
Нет. Я просто бывал в таких домах, смотрел квартиры, в том числе, вот как раз, знаешь, вот одна квартира с... Есть мусоропровод, в другой нету, в соседнем подъезде. Ты спрашиваешь, ну как так? Ну, тут договорились, а тут не договорились.
вот договориться с нашим народом, конечно.
Пованивает.
Пованивает, да. Понимаешь?
Как мы пришли к обсуждению мусора и вони от него? Вот это вот. Потому мы же про небоскребы говорили.
Ну, про прекрасное, понимаешь? Потому что мусор — это наше болезненное.
Стокгольм, Лахта, Сити, мусоропровод.
Да!
Вонь! Ой, кошмар.
У меня мусоропровод в подъезде, мне нравится, это мясо лося. Город мечты должен быть малоэтажным, зеленым и малолюдным, а каменные мешки из 30-этажных термитников на расстоянии плевка, так надо окна, это не для людей, пишет нам 472-й, как поэтично.
Какая предельная должна быть этажность? Давайте попробуем определиться.
Смотри, я знаю, что за нас с тобой уже определились урбанисты и люди, которые занимаются, значит, профессиональным изучением предельной этажности. Выше 8 этажей, если дом, то там теряются так называемые горизонтальные связи. То есть ты уже не знаешь, как выглядит твой сосед. Вот 8 этажей жилых имеется в виду. Например, первый нежилой, да, и вот 9 этажей, на которых жильцы. Ты примерно знаешь, кто где живет, узнаешь этих людей. В лицо в лифте, возможно, знаешь, кто из них на какой машине ездит у тебя во дворе, ну, что-то вот такое,
так,
понимаешь?
А если такой вариант, что мне абсолютно наплевать, кто живет со мной в доме?
Считается, что с точки зрения психологии тебе не должно быть наплевать.
Нет, наплевать.
Наплевать, да?
Да, я даже не знаю, кто со мной на лестничной клетке, если честно, живет.
Совсем все плохо, да?
Вообще, ну, то, где я сейчас живу.
Ну, слушай, я история про съемные квартиры, это все-таки немножко другое. Мне тоже,
если честно. Квартиры съемные, то есть у тебя в любом доме в нашем городе половина будет съемного жилья, ну, практически в любом.
Ну, ты знаешь, опять же, если это люди, которые снимают квартиру долго, на протяжении нескольких лет, вот эти вот неудачники вроде нас с тобой, то ты их начинаешь воспринимать как своих.
Нет, это понятно, но все равно снимают же.
Ну, снимают, но как-то все равно.
Не, ну просто 8 это нереально. 8 в современном мегаполисе уровня Москвы этажей, это невозможно такое.
Это возможно, просто это очень дорого.
Нет, ну до 8 ты будешь виду? Застраивать все, наш город застраивать 8-этажными домами?
Нет, конечно, это вот, значит, богатые люди будут жить в 8-этажных домах, а все остальные будут жить вот в этом.
Это понятно,
Ты не понял, что ли?
А очень богатые, они живут в 2-этажных, знаешь, на Золотой Мир, там есть такие, с индивидуальным въездом в гараж. Там все такое есть, да, но
мы же про застройку говорим. Я вот как бы, нет, человек не гордый, вот ордынка, вот ничего.
Нормально. Помнишь, да? Да, да, да. Кстати, тот сколько самый. Там этажей? Там немного.
Там, по-моему, 7.
Угу.
С нежилым первым.
Логично, слушай, получается, да, укладывается вот это 8 этажей.
Угу, я тебе говорю. 5 этажей пишет 472-й, ну, 5 этажей это потому, что выше 5 этажей требуется уже лифт, а это была история, ну, по санпинам и всему остальному. А 5 этажей это предельное количество, когда лифта может не быть в доме, поэтому все с точки зрения экономии фигачили 5 этажей.
Слушай, ну, 5 этажей это добро навалом. Я не могу сказать, что это лакшери, значит, ну, такое, пожалуйста, езжайте на здоровье, называется. Есть, правда, вероятность, что из 5 придется переехать в 25, или сколько их там.
Да-да-да, пореноваться.
Да, но посвежее будет, получше домик. В моем доме 16 этажей, там было сообщение, по 10 квартир, захочешь, всех не запомнишь.
Ну, конечно.
Да и не надо их запоминать.
А помните, у вас слушатель был Денис Девятиэтажник? Куда он пропал, спрашивает, мясо лося, только что-то раз с нами здоровался. Денис Девятиэтажник, плюньте нам в чат чем-нибудь, чтобы мы доказали, кстати, что вы с нами.
Действительно, Девятиэтажник, тоже 9 этажей.
Только что сложилось,
да? Да, у меня уже вообще все эти никнеймы, они не складываются в какую-то... То есть стратегический инвестор, ну просто стратегический инвестор, это ФИО. Понимаешь, обычное человеческое ФИО, стратегический инвестор Васильевич там, например, какой-нибудь. Я не соотношу ни со смыслами какими-то абсолютно.
Мусоропровод – зло, а мусоропровод в квартире – это зло в кубе. Самые большие грешники попадают в ад, который представляет собой квартиру с мусоропроводом, пишет нам Андрей. Так это же и классно, что вы не знаете, кто живет на лестничной площадке, иначе это превращается в какую-то деревню, где все друг друга знают и обсуждают, кто и с кем и в чем, пишет 135-й.
Ага, да, согласен.
Да ты что говоришь? Не единственный человек, которого, точнее, единственный сосед наш, моих родителей, не в том доме, где я сейчас живу, а у моих родителей, которого мы обсуждаем, это, значит, наш очень классный сосед с 4-го этажа, с маленькой собачкой Джеком Расселом, который ужасно дружелюбный и милый, и, значит, на 2 все время новых BMW. Вот. Вот единственный человек, которого хочется обсуждать.
На
потому
двух?
Что, ну, у него.
Как Жан-Клод Ван Дам.
Две машины, ездит. Он меняет их, да, постоянно, вот все время.
Но он один же.
Нет, у него жена и маленькая дочка.
Угу.
Да, такой вот в четырехкомнатной квартире с очень хорошим ремонтом и с мебелью из Бразилии. Вот этого человека очень хочется все время обсуждать.
Мебель из Бразилии.
Потому что он классный.
Круто?
Я не знаю, просто он когда показывал ее, она выглядела шикарно совершенно, и рассказал, что она вот из Бразилии ехала очень долго, и он утомился ее ждать.
А, он вот из этих, да?
Да.
Ой, даже не представляете, это
мило. Знаешь, люди, которые вроде пожаловались, но вместе с тем немножечко похвастались.
Да, да, из Бразилии, конечно, такой геморрой вот это вот. Ты заказываешь, ты, главное, вот эти вот огромные тонны сначала денег тащишь, а потом вот эта мебель, она едет полгода.
Да, этот в Суэцком канале там застрял, да, господи.
А ее ставить некуда. У меня, казалось бы, 4 комнаты, 150 квадратных метров, прекрасный ремонт. 180. Дорогая, это лет 180, дорогущая плитка, понимаете? А я все время вот хожу и ищу ключ. Мне надо сегодня поехать на моем X7, а ключи почему-то везде валяются от М3. Это так раздражает, вы даже себе не представляете, соседи.
Молодец. И
собака у меня просто прекрасная.
Молодец, ты все четенько описал.
Красавица жена, красавица дочка, тащите слиток.
10:30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 31 октября, воскресенье. С вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале. Мы читаем ваши сообщения. Там вы на нас смотрите и общаетесь. И все потрясающим образом происходит.
Ужас какой, чуть не чихнул.
Было бы смешно.
Ой, прям чихнуть хочу, не могу.
Ну давай уже.
Я застрял, не могу.
На Ордынке тот дом застройщик кинул жильцов и свалил в Израиль, пишет нам старый толмач. Это мой застройщик.
А ты что, почту не проверяешь, что ли? Шаббат.
Ты не мог бы перестать смеяться сейчас?
Хава, нагила. Твой застройщик такой. Вот это будет хорошо. Ай,
Так.
Ай, это хорошо было. Про застройщика, конечно, ничего не скажешь.
В небоскребе хорошо офис иметь, а вот жить лучше в небольшом клубном доме где-нибудь в ЦАУ, пишет нам Елена Сергеевна.
Да, да, это правда. Мы сейчас посчитали, тут у нас вот из другого окна, да, видно еще один как раз такой подобный дом.
По 150 миллионов там квартиры стоят, все в среднем по 150 квадратных метров, миллион метров.
Вот, и как раз он попадает вот под эти параметры по 8 этажей. Там есть один корпус, он чуть повыше, да, там 11, по-моему.
Да,
ну... Вот есть 8, но, в принципе, понятно. А, суть по всему укладывается, ты посмотри вот во всю схему. Но престижно...
Чего ты никогда не веришь?
Но престижно же считается жить в Сити.
Ну,
или
да.
Это среди колхозников считается престижным жить в Сити?
Ну вот смотри, тебе пишут, что не надо там жить, а только офис там надо иметь. Это тоже престижно. Вообще, не знаю. Вот как-то не уверен. Ну нет, но считают, что престижно жить в Сити, да. Потому что дорого.
Ну, тоже не так уж и дорого.
Достаточно дорого.
Но тут подороже.
Тут... Ты давай-ка тоже, знаешь.
Да,
но тут здесь... и... Я считаю, что вот здесь-то уровень-то жизни поинтереснее.
В Замоскворечье, в смысле?
Или в доме? В Замоскворечье и в доме.
Ну, да.
И опять же, понимаешь, вот это вот из области, что, значит, какая-нибудь Саша Митрошина у тебя там будет жить в Сити, снимающая квартиру, а на самом деле владеющая только там однушкой в Бутове где-нибудь.
Такая Саша Митрошина.
Господи ты, боже ты мой, ты вообще никого из блогеров не знаешь, да?
Нет, я знаю.
Да, знаешь?
Конечно.
Понятно.
Юрий Хованский.
Да, да, все. Нет, хорошо. Илья Мэдисон. Из тех, кто еще пока не сидит. Ты кого-нибудь
знаешь? Илья Мэдисон. Так кто есть еще?
Ну, неважно, в общем, да.
А этот Лебедев. ЖЖ, мы считаем зоологом?
Варламов.
Варламов, да.
Метрошный, который инфо-цыганка. А кто из них не инфо-цыганка? Скажите мне, Виталий Фили.
Я знаю, кто такая Митрошина. Я понял,
да, которая феминистка.
А, нет, это мы не знаем.
Которая жму больше, чем твой парень.
Чего?
Да, у нее в одно время была такая подпись в этой...
Жму больше, чем твой парень?
Да. Она начинала как, типа, спортсменка, значит, и вот
а сейчас она
всем.
Инфо-цыганка?
Естественно.
А, слушайте, а цыгане не обижаются на то, что всех, кто обманывает народ на сцене, рассказываем, как зарабатывать, называют их инфо-цыганами?
А что делать?
Или цыганам нормально?
Цыганам нормально.
Я вот все время задумываюсь.
С другой стороны, как часто ты видишь цыгана и тем более обиженного? Давай начнем с этого.
Ну да. Редко, конечно.
Ну, просто все, веселые. Сняли вопрос. Получасовка зависти у вас на радио, пишет 986-й. Почему получасовка? У нас тут 2 часа полной чистой, беспримесной зависти.
Нет, почему, слушайте, я всю жизнь прожил на 3-м этаже.
Да, а сейчас живешь на 6-м.
Сейчас живу на 6-м, то есть я укладываюсь.
Знаешь, я тоже всю жизнь прожила на 3-м этаже, а сейчас живу на 6-м. А ведь мы жили не вместе.
Да.
Слава богу.
Значит, жили. Вот это он сейчас закинул.
И живем. Да, опять что-то как-то сегодня все неловко.
Да, это сейчас было сильно.
Что происходит?
Сейчас было сильно, конечно. Мне только бунгало на экзотическом острове работать.
Знаешь, ты что, бунгало?
Нет, ну это уж совсем нечестно как-то, да, незаконно. 7373948, мы говорим о комфортной застройке в городах всяких разных. Как вам кажется, какой должен быть облик современного города? Доброе утро.
Доброе утро, меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна.
Я не знаю, какой должен быть облик современного города. Я уже запуталась. Вроде Москва строится, вроде строится неплохо, вроде все красиво. Вот те кварталы, которые построили на месте Щупа, так вроде бы они симпатичные. Но были бы не на месте Щупа, было бы совсем хорошо.
Ну да, Царская площадь, конечно, снесла. Стадион юных пионеров-то.
Вот. У нас построили вот этот оливковый дом. Вы знаете, как уезжаешь на Ленинград, если стоял посмотреть, такой здоровый дом стоит.
Да, симпатичный.
Внутри квартала. И квартиры там хорошие, ничего не могу сказать. Но вот как-то он вот, ну, потерялся, что ли, Ленинградка при нем. Доминанта он все равно не стал. Но это бог с ним. Я что хотела сказать-то по поводу цыган. Я тут заезжала к праправнуку, Ну, заезжала-то я к праправнуку, но день рождения была. Живут правнук там живет. В 28-м доме на Ленинградке. Где когда-то вырос мой муж. Это квартира-то свекрови и свекра. Угу. Там живут актеры из театра «Роман». Немного, но живут. И вот с двумя актрисами я встретилась. Вы знаете, как им обидно, когда говорят про инфо-цыган?
О, да, обидно вот, все-таки, вот.
Вот,
я
все-таки
так
очень обидно. Говорит, уж как на спектакле приходят, так мы люди. А как что-нибудь плохое, вон теперь еще новый термин появился, инфо-цыгане.
Так и знал я. Надо все. Придумывать так другой что? Термин, да.
Вот. Спасибо, Анна.
Спасибо.
А живем мы на 3-м этаже, и мне ни выше, ни ниже не надо.
Вот.
Меня
вот.
Вполне устраивает 3-й этаж.
Третий, вот что-то есть в 3-х этажах, спасибо,
да, спасибо.
Что-то есть
да.
в 3-х этажах. Слушай, я знал про цыган, я прям чувствовал, мы просто если бы говорили...
Ты никогда об этом не задумывался.
Инфо-армяне, я бы думал, при чем здесь армяне?
А кстати, хорошая мысль, что-то в этом есть.
Не, ну может быть есть армяне-инфо-цыгане, то есть да, вполне допускаю, но инфо-армян, ну как-то странно, надо что-то какой-то другой этот... термин придумывать, ну, потому что, да, кидало.
Слушай, может быть, инфоголландцы, предлагает Виталий Филипп.
О, давайте, да, инфоголландцы подходят.
Тем более, что голландцы все равно нет, они нидерландцы.
Да.
Голландец остался, только инфоголландцы и летучий голландец, все.
Ну, их вообще всех, я тебе так скажу, и нидерландцев, и голландцев, и Амстердам их с лица земли стереть. Так, слушай, я посмотрел, что это за оливковый дом такой. Я понял, что это
понял,
за дом.
Понял, да?
Да-да-да, я понял, что это за дом. Слушайте, ну красивый дом-то на самом деле.
Красивый.
Но он высокий.
Третий этаж это как бы второй, но один повыше.
Нет, не высокий, от 7 до 9.
Я тебе говорю.
Блин, все укладывается.
Почему ты не слушаешь ты меня никогда? Что ж такое-то? Вот приходится доказывать постоянно человеку что-то.
А? Че?
Вот, видели? Армянское радио информирует, пишет нам добрый док. Да, да, это все мы, конечно. Да, у меня двухэтажный коттедж на Рублевке, переезжать в Москва-Сити не планирую, пишет это Михаил Мишусь.
Да, я знал. Я уже понял, все, я уже почерк распознал. Все, понятно. Так, слушайте.
Я купилась на домик на берегу Аракса с виноградами и абрикосами. Меня нагло кинули армяне. Жалуются Ната Балабина. Так.
Ну, я ничего не буду.
Ничего, не будешь комментировать, не к тебе, да?
Ну, бывает.
Обратитесь, пожалуйста, к его пресс-секретарю.
Бывает, да, такое. Да. Кто такие инфо-цыгане? Это информированные цыгане? Нет, это народ, который, знаете, со сцены вам рассказывает, что нет предела. Ты способен на все. Все, что тебе нужно, это просто взять и пойти вперед. Вперед к своей мечте и цели. А цели надо четко визуализировать, потому что визуализация — это путь к реализации своих
возможностей. Ты уймешься сегодня? Нет, это вообще невозможно. Вот я думала, замолчит сегодня или нет?
Вот это инфо-цыгане.
Что такое-то,
да.
Господи? Я просто смотрю на слушателя, мне кажется, мы должны ответить.
Давай.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, ребята, здравствуйте. Максим, Москва.
Да, Максим.
Спасибо, что взяли трубку. Слушайте, классная тема у вас, очень спасибо вам за поднятие этого вопроса. 37 лет мне мечта иметь недалеко от третьего транспортного кольца трехкомнатную квартиру и домик. Шале, одноэтажная дачка, за городом в 70 километрах. Осталось построить домик.
Осталось построить домик, хорошо, да, а квартирка должна быть в какой высоты?
Визуализация работает, честное слово. Знаете, конечно, хотел просто сказать, давным-давно об этом я думал, и вот как бы потихонечку идем. Какой высоты домик? Одноэтажный?
Нет. Какой высоты должна быть квартира, на каком этаже?
А, вот у нас на 18-м, виды прекрасные, на хорошо, в Мневнике.
Ой, район.
Район хороший, район, спасибо. Да. Спасибо, Максим, мы очень рады за вас, удачи вам.
Как вам повезло с районом.
Да, хорошо, депутат мне... там районный какой, а?
Волшебное
вообще
место. Да, слушайте, по поводу видов, да, я уже делился, по-моему, мнением по поводу этих видов. Я считаю, что вот 18-й это высоко. Причем это выше...
Стремно тебе?
Это выше и стремно, да, это вот не по себе. На 18-м лично мне. А намного больше, чем, например, на 30-м. То есть есть какой-то
порог. На
30-м
ты уже как будто бы вообще не здесь.
Это да, это вот это вид вот застывший абсолютно, он не живой. Это вот просто панорама, картинка красивая. А на 18-м ты еще чувствуешь жизнь, ты видишь движение, ты видишь машины, ты ощущаешь масштабы.
Слушай, ну вот когда ты с 3-го на 6-й переехал, было первое ощущение некомфорта?
Нет,
вот у меня было.
С 3-го на 6-й, наверное, прям... Хотя, ну, знаешь, у меня...
Ну, как вот первый раз ты выходишь на этот открытый, вот, значит, балкон, вот с этой, вот, знаешь, пластиковая такая штука вот есть, вот желтая, мерзкая, в этих вот кирпичных домах ваших, которые вы все любите. Представил себе, да?
Пластиковый кирпич, желтая штука.
В кирпичных домах, да, эти старые балконы, они вот таким пластиком волнистым. Понял? Mm-hmm. Да?
Да,
вот
да,
она
да.
Такая, значит, ветерочек дует там на шестом этаже, она такая дын-дын-дын-дын-дын по железной решетке. Ну, так противненько.
Да, конечно, да? Не очень.
Не очень, да? Условия, вот, да? Значит, ты вот так вот стоишь, и там вот внизу паркуются, и как-то вот тебе вот это, вот, знаешь, ветер подул, кошка вышла на балкон, села на перил, тебе страшно, что она упадет. Сейчас нехорошо.
У меня специфический очень вид, очень тоже статичный на шестом этаже. Там ничего не происходит. Поэтому, наверное, я тоже не особо ощущаю. И он ощущается чуть выше, на самом деле, чем шестой. Потому что дом на пригорке стоит. Но... Вот на 18-м совсем страшно. Понимаешь? 36-й? Нормально. Но по мне все равно как-то... Вот что-то меня все время останавливает от покупки огромного количества квартир на 36-м.
Ты же, да,
в первую очередь, конечно, финансовые возможности останавливает. Ну, что-то еще, конечно, бывает. Что-то еще. Кстати, что чтобы идти к своей мечте, покупайте мою книгу «Курящая свинья. Путь к успеху», да? Я ее взял, вот, пожалуйста, «Антология мирового анекдота» снова здесь, снова с вами,
уже
снова
пора?
Рядом. Нет, еще не пора.
Центр надо оставить малоэтажным, небоскребы нравятся, но за МКАДом, пишет нам ПС. Виталий Филип, все устраивает, и высота нормальная. Я салют на День Победы смотрю из квартиры, с балкона. А этаж-то какой, Виталий Филип? Вы же нам не рассказали, что ж такое-то? У нас в Германии высокая застройка вообще практически отсутствует. Жилые дома в основном 3-5 этажей, таунхаусы 1-2. Так что с лифтами мы здесь практически не контактируем, разве что только в офисных зданиях, которые могут быть чуть выше или просто для удобства посетителей и работников. Я помню, я однажды в Берлине жила в отеле в старом здании, в смысле, и там был такой лифт, как из детства, который надо руками закрывать.
Угу.
Представляешь себе вот эти вот две...
Ты больше скажу, я на нем 2 недели назад на таком лифте катался.
Я думала, в Москве их не осталось уже.
Потому что это было в Петербурге.
А, все, все, вопрос снят. И это, конечно, такое, знаешь...
Не по себе?
Не по себе, да, он еще очень маленький. Он прям очень маленький, вот совсем невероятно, невероятно маленьких размеров. И очень, ну, то есть получается, что вот мы вдвоем туда вот влезли, очень тесно прижавшись друг к другу, нос к носу, вот и, значит, вот там вот так.
А мы втроем.
Я не знаю, как вы втроем туда влезли.
И мне было не просто не по себе. У меня ж, у меня клаустрофобия развивается, да, вы, да, семейными шагами. И я прям думаю, не дай бог застрять.
Слушай, а ты знаешь, еще обращал ли ты внимание на то, что русский человек едет в лифте как-то странно? Он едет в лифте вовсе не так, как западный. Представь себе картинку из какого-нибудь западного сериала или кинофильма, где стоят люди в лифте. Uh-huh. Они все стоят в рядочком.
Сразу вспоминается Джим Керри, который, помнишь, под I Believe I Can Fly в лифте исполнял вот почему-то. Ну, хорошо.
Ну, нет, ну, представь себе, да, рядочком. Вот, значит, рядочком, да, вот стоят третий, второй, там, значит, и да. Первый ряд. И они стоят все спиной к задней стенке, где обычно бывает зеркало, и лицом к дверям. Русские люди, встретившись в лифте, все встанут в кружочек.
Почему в кружочек?
Ну, они встанут как бы попами к стенкам, чтобы смотреть как бы друг на друга.
Да, попами к стенкам, это 100%.
Ну, как будто бы в кружочек, понимаешь? Но ты согласен?
Мне больше нравится попами к стенкам, но это да, это правда. Интересно.
С незнакомыми особенно.
Не доверяем?
Мы боимся поворачиваться к людям спиной.
Да, да, слушайте, и правильно делаем. И правильно делаем. Тем более, не дай бог, какой-нибудь западный там едет.
Вообще?
Вообще, да. Надо беречь. Это...
Тылы должны быть прикрыты.
Конечно, безусловно, да. Все логично.
Я
мудрый,
тоже...
мудрый народ.
Вот. Понимаешь? Меня всегда учили, что в лифте нельзя поворачиваться спиной к другому человеку, пишет нам стратегический инвестор.
Да, стратегия, понимаешь?
А МС тоже замечает это постоянно.
Интересно. 7373948.
Нет, подожди, нет, я все не так сделала. Вот сейчас мы сделаем вот так вот, а потом будет то, что ты хочешь. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, я так понял, что вот китайцы, когда они запретили небоскребы, они запретили чисто по соображениям, что слишком дорого. Вот стали строить много небоскребов, вот, а это для страны, ну, слишком много они тратят ресурсов, электроэнергии и так далее. Потому что, допустим, вот закачать воду на 50-й этаж, это, ну, нереально. Приходится там делать технические этажи, вот, делать, ну, допустим, на 30-м этаже делать баки с водой, вот. То первый насос закачивает, значит, на 30-й этаж, потом, значит, второй насос с 30-го там на 50-й. Лифты там, значит, ну, там один лифт экспресс, там другой лифт, там, допустим, до какого этажа, ну, там, допустим, до 30-го только едет. Ну, в общем, это так это неудобно, это так удорожает стоимость у проживания, что очень дорого в целом для страны получается. То есть, ну, конкретно человек может заплатить, но для страны это очень большие траты получаются.
Ну, вполне возможно, спасибо. Может быть, оно и так.
Хотя, как будто бы они пишут, что вроде как это портит образ города. Облик,
а с другой
облик
стороны,
города.
А с другой стороны, вот ты представляешь себе Гонконг, например, да? Гонконг не прям полно, да, Китай, то есть это своя особенность, но все равно Гонконг, что первое тебе в голову приходит. Небоскребы.
Да, конечно.
Да, Шанхай.
Тоже.
Тоже небоскреб.
Пекин?
Нет,
наверное, Пекин почему-то сразу вот какие-то китайские кварталы из фильмов про Джеки Чана или Джеймса Бонда, который...
Это Джеки Чан, это как раз Гонконг.
Да, ну вот как-то вот не знаю.
Джеймс
Бонд
вот тоже.
Джеймс Бонд тоже, да, кстати, я не права здесь. Не знаю.
Мне Пекин почему-то стадион представляется сразу.
С того понятно. У тебя, ну, профессиональная вот это, деформация.
Ласточки на гнездо, вот этот, да, стадион, да, классный, да. Такой, переплетенный, очень красивый, олимпийский. Ну, почему-то. Ну да, может быть, и, конечно, профессиональная деформация. Так.
Пишет, поворачиваться к женщине спиной просто некультурно, пишет нам 135-й. А стоять спиной к людям вроде бы неприлично, нет, да почему?
Вот, вот, вот это вот правда. Стоять спиной
неприлично. Начинается, да.
Да, 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 это правда.
Окажите свинью лицом к нам, пишет нам стратегический инвестор, жми 7-ю кнопку.
Хрю-хрю, свинка, 7-ю кнопку?
7-ю кнопку. Вкусный.
Анекдоты.
Ну как?
Вау! Да, сразу. Ну погнали, анекдот. Класс, класс, нормально.
Нормально?
Да, так, давай, Юль, ты не загадывал, по-моему, нам еще страничку. Давай страничку. До, у нас тут предел, давай, предел это 340, пускай будет. Вот от одного до 340.
254.
Поехали. И сразу открыл. Ты посмотри, первое.
Первое открыл, 254. Там что-то хорошее, видимо.
Либо что-то у нас здесь, знаешь, заготовочки разыгрывают, тут комбинации сели. Так, давай, от 334 до 340 выбирай.
Ну, Юля, давай же.
Давай. Это не так серьезно, как тебе кажется. Есть 334, 335, 336, 335. Режиссер. Эта знаменитость требует 500 песо за роль индейца. Директор. Невелика беда, дайте ему 250 и пусть играет роль метиса. Бразильский анекдот. Вот так вот, смотрите-ка, да? На колени явно не встаем.
Сегодня не было, да, рубрики «Шовинизм и сексизм», и «Расизм» и все остальное, да?
Вот она, пожалуйста. А такая отбивка у нас есть?
Нет.
Нет? Там какой-нибудь «Я-я-я» такой какой-нибудь, жесткий рыбчина.
Надо будет,
да?
Слушай, здесь 15 кнопок. Здесь 15 кнопок, мы можем позволить себе еще.
Я придумал. Рыбчина такая. Вау, йоу, бой, бич, там, знаешь, вот это, West Coast. И такой звук кнута такой, знаешь, чш-чш. Молчать, негры, расизм.
Опиши этот Мирзон в следующий раз.
Слушай, ну седьмая прям мне понравилась.
Да?
Да, мне понравилась.
Ты еще просто не знаешь, что есть еще восьмая.
Слушай, 1243 мне загадывают. Мясо лося? Да.
То есть мы все-таки дошли, да, до уровня?
Да-да, мы уже давно дошли. Добро пожаловать.
А Мич, между прочим, пишет, что мы его насмешили, и спасибо, говорит.
Так, 1243.
Музыка седьмой кнопки всем нравится, и Георгию нравится, и 135-му Евгению нравится.
Никак не музыка. Могу найти 1300. Нашел! Про врача.
Про врача.
Доктор, так. Как быть? Бессонница мучает меня по-прежнему. А что я вам советовал в прошлый раз? Считать баранов, но это не помогло. Пусть каждый баран расскажет вам какую-нибудь историю. Турецкий анекдот. Да, книжку со свиньей, ты молодец. Ты все еще прекрасна.
Она умеет нас удивить, да?
Любимая моя свинка, да? Курит. Пойдем покурим, свинка.
О, Виталий Фили говорит. Рубрика «Душнила» — это не бразильский анекдот, а что-то из испаноязычного мира, потому как в Бразилии никогда не было денег под названием песо.
Да, какие деньги были в Бразилии?
Там вообще есть деньги разве?
Нет.
Мне кажется, там как натуральный обмен.
Да, там только пистолеты и футбольные мячи. Это же Бразилия, кофе.
Вот, да, я почему-то именно так себе и все представляла.
Слушайте, а какие деньги были в Бразилии?
Интересно. Ну все,
мне почему-то кажется,
приехали.
Давай, деньги. Это рубрика «Душнила».
Да,
это
да.
Фили. Так, деньги.
Это хорошо, это мне нравится. Так, о, нам предлагают совсем опасно играть в ПС. Ну как-то осторожнее.
Так, ну сейчас там Реал, это понятно. А до этого что, никогда не было песо?
Да было, наверное. С другой стороны, ну какая разница? Мне кажется, там всегда, наверное, Реал был.
Так, был Флорин, был Рио, да, как-то скучно становится у нас.
Да, ну что, образовался там Реал, и сейчас пишет нам
Сейчас-то понятно, да, ну слушайте, ладно. Ну, может быть, да, есть логика, на самом деле, в том, что говорит Виталий Филипп.
Да. А время, между тем, остается 2.5 минуты до конца эфира, и я считаю, что вот сейчас пора.
Что?
Пора?
Еще что-то пора? Что пора?
Ну как, что всегда у нас должно быть в конце эфира?
А-ха-ха, да, слушай, а они как на подбор.
Восьмая
посмотри.
Кнопка.
Экспертиза.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день, дорогие товарищи. Спасибо вам за интерактив. Хорошее настроение, то, что да. 7 ноября, праздник у нас, пятницу, поощрим, сейчас поздравляю.
31 октября, это актуально?
Ну, он всегда актуален, так сказать, этот праздник. Вы знаете, конечно, вот вызывает вот удивление, зачем это все население концентрирует в одном месте. Вот достаточно вспомнить Дрезден, да и старцы говорили, что Москва как провалится, собственно говоря.
Так провалится или нет?
Ну вот, старцы предрекали такое, так сказать, вероятность того, что, так сказать, уйдет. Потому что
провалится? Москва провалится?
Спасибо, ну, Владимир, мы будем ждать.
Балуйте местность, вполне, в принципе, возможно, что и провалится.
Спасибо, спасибо, это была рубрика «Экспертиза».
Да-да-да, и можем еще одну экспертизу, и на этом мы не пойдем отсюда, это невозможно больше. Здравствуйте.
Вячеслав, здравствуйте, я вспомнил Женину желание иметь мою фотографию, хотя Федор Тютчев как-то написал: «Толпа нахлынула, грязь топтала то, что в душе ее цвело». Ну, по другому поводу, правда. Я, пожалуй, Жене подскажу. Жень, вот однажды на Красной площади меня приняли за Кириенко. И относительно недавно, вас спросите, меня приняли за политолога Андрея Никулина.
Знаете, это что раз... успокаивает, Ростислав? Да. Вас все-таки приняли.
Спасибо.
Спасибо.
Женя хочет знать, как выглядит. Ну, примерно, я ей подсказал.
Все, понятно, да. Ты не знаешь, как выглядит Андрей Никулин?
Политолог?
А, ну да, не этот. Если так выглядит Ростислав, то, конечно, да. Но все-таки приняли, это хорошо. Ну, видите, мы прям двигаемся вперед. Я причем, кстати, себе почему-то Ростислава так и представлял. Не удивлюсь, если Андрей и Ростислав — это вообще один человек. Очень может быть.
Ну, теперь выходные удались, пишет стратегический инвестор, а Елена Сергеевна говорит: точно, они сидят в одной комнате. Да, и мы даже догадываемся, что это за комната. Вероятно, там довольно мягкие стены. А это сидевший со мной в одной комнате Георгий Бабаян.
Сидевший с тобой. Да, сидевший со мной Евгения Фомина.
Пока-пока.
Счастливо.